Ваш вопрос на первом ряду. Да, конечно, вы во всем виноваты. То есть она виновата в проблемах дочери, а вы виноваты за жизнь мамы. Нормальная логика. У мамы своя жизнь. Она вела неправильный образ жизни. У нее ленивое тело, она мало двигается. Это главная причина ее болезни, если говорить о болезни. Что делать? Все зависит от того, что происходит. Если семья крепкая, мама спокойная, тогда можно ее перевести к вам домой. Если мама неспокойная, она неспокойная. Очень тяжело не только для вас. Вот, мама неспокойная, муж это чувствует, то есть она приезжает к вам и начинает просто трещать, вся ваша семья по швам. А зачем тогда это надо? Надо найти ей сиделку за деньги. Это будет ваш вклад в ее жизнь. Понимаете, если человек неправильно себя ведет, вы его в правильную среду помещаете, он разрушает эту среду. То есть болела одна мама, теперь болеют все. Семья разрушена, это цена. И вы скажете: мама, я для тебя сделала все, смотри, у меня же семья разрушена, я теперь никакая. Ты довольна? Мама будет довольна? Нет. Я разрушу твою семью. Она говорит это, да? И вы говорите: хорошо, мама, разрушай. Совесть означает знание. У вас нет знания, как себя вести, чтобы вам совесть не позволяла. У вас нет знания. Знание заключается в том, что вам надо сейчас нанять доброго человека ей в помощь, квалифицированно, который бы ей помогал. И вы, ваши деньги, это ваша совесть, ваш вклад в ее жизнь. Потому что для того, чтобы ей жить, в вашей семье, она должна обладать необходимыми для этого качествами. А если у нее нет таких качеств, она вас предупреждает. Ты знаешь, я хочу жить у тебя, мне хочется жить у тебя, но я разрушу твою семью. Это кто-то ко мне подходит, говорит: я хочу тебя обнять, но после этого ты помрешь. Как, что мне надо сказать? Слушай, обнимай, я так тебя люблю, хрен с ним, помру так помру. Нормальная логика, нет? Нет, так она говорит: не ты помрешь, а все твои помрут. У тебя разрушится семья, она говорит, когда я перееду. Она вас, она предупреждает, чтобы потом вы не обижались. Ну вот разрушилась, ничего страшного, что теперь. Главное, что мне хорошо. Услышали меня? И услышали вы не то, что надо. Когда вы слушали, вы услышали не то, что надо, потому что я говорил ей, этой женщине: вы считаете себя Богом. Вы все, вот когда женщина считает себя Богом, она думает: я во всем виноват. Ну потому что, Бог же во всем виноват, правда? А если я Бог, значит я во всем виноват. Логика такая. То есть сыну плохо, я виноват, мужу плохо, я виноват. В стране проблемы какие-то там, нарушения отношений там с какой-то страной, я виноват. Вот я не так сделал, и все, страна пошла под откос. Нормальная логика. Судьба – это другое дело. Вот ваша судьба побеждает судьбу. Молитесь, сделать так, чтобы маме помогало. Это называется работа над судьбой. Но на амбразуру лезть не стоит. Это неправильное мышление в данном случае. Вот когда Александр Матросов туда лез, это было правильное мышление, но у вас неправильно. Нет смысла в этом.
Ваш вопрос.
Да? Ага, ну все, сейчас начнем. Последний вопрос. Вы подальше микрофон, погромче говорите. Да. И сейчас что? Вы бегаете. Чуть подальше микрофон. Нет, это не так. Я сейчас вам объясню, почему. Проблема заключается в том, что когда вы так долго бегаете, вам нужно включать статику. То есть динамика длительная, без статики становится дисбаланс. Наступает дисбаланс. У вас сейчас накопилось статическое напряжение в теле. Что нужно сделать? Нужно пойти в спортзал, в фитнес, и начать просто делать с весом, с каким-то небольшим наклончики, растяжечки, вот так вот. И как бы, вот допустим, можно делать такое упражнение просто дома. Вытянуть ноги, вот так нагнуться вперед, и так в таком нагнутом состоянии находиться 15-20 минут. Учиться постепенно. А потом сделать наклоны, выйти из этого состояния, наклоны сделать. Потом будете нагибаться назад уже вот так вот постепенно. Ну, то есть нужно включать статику, это йога. Длительное пребывание в одном упражнении, положении тела приводит к тому, что статическое напряжение перестает вас мучить. Оно сейчас вас мучает из-за того, что еще после бега сразу ложитесь в теплую воду. Вот вы так долго бегаете, когда у вас очень глубокое пролечивание организма происходит, и как бы организм немножко перенапрягается. Вы слишком быстро вышли на эту дистанцию, слишком быстро. Поэтому после бега, сейчас не надо сокращать дистанцию, лечение уже пошло на уровне нервной системы, поэтому заболела поясница. Она ноет после бега или прям болит? Боли. Все, значит, сразу после бега теплую воду, теплую ванну, лежать в ней 25 минут. И у вас не будет боли. Вот прямо сейчас придете домой, сейчас пока не бегайте, делайте теплую ванну по вечерам. По 25 минут в течение 6 дней. А потом после этого можно продолжить бег. И у вас все восстанавливается. А потом это статическое напряжение снимается также водой. А потом начните статические упражнения делать противовес динамике. Есть два типа статических упражнений. Или вес, поднимать вес, это тоже статика. Или неподвижное положение тела. В неподвижном положении тела. В каком положении? В каком?
Стоя.
40 минут не хватает. Вот если вы будете делать час, поясница не будет болеть. Вы как раз остановились в той зоне, где лечится поясница. Ну тогда так продолжайте вот эту молитву стоя. И все. И теплые ванны после бега сразу. Все. Ладно. Рад всех видеть. Я смотрю, здесь много энтузиастов, людей, которые делают, выполняют мои рекомендации, живут правильно, становятся счастливыми, красивыми, жизнерадостными, возвращают себе мужей. Но не печалятся, а возвращают мужей, настраиваются на то, чтобы вернуть. Потому что достаточно просто прямо сейчас правильно настроиться, и он вообще никуда не уйдет. Это просто гарантия. Вот этот человек не сможет уйти. Но для этого надо же знания получить, надо понять, как вот мне настраиваться на жизнь, чтобы как бы никто не смог меня обидеть в жизни, никто меня не смог предать. Мы как раз для этого и собрались сегодня, потому что мы с вами говорим о необычной такой психической структуре, которая является индикатором судьбы человека. Вот что в сердце ты чувствуешь, так и протекает твоя жизнь. И мы будем сейчас изучать эту тему, как человек себя чувствует, почему у него жизнь течет не туда, что надо делать, как себя продиагностировать. То есть сегодня мы будем изучать это все. И поэтому первая часть у нас беседы – это теоретическая часть. То есть потом о жизни Попозже будем говорить сначала теория. Я всегда с нее начинаю, потому что без этого люди, кто-то пришли, допустим, первый раз на мой лекцию, но кто-то сказал, там, такой мужик вообще. Вот, ну то есть, кто никогда не слушал мои лекции, пришел на лекцию. Есть такие? Вот, видите, два человека. И вы еще, и вы. Уже 10. Все. Хорошо, вот я для вас рассказываю, что есть определенные как бы законы, которые я изучаю, эти законы из древних писаний священных. Потому что современная психология, философия жизни, она не дала ответы на многие вопросы. Я начал изучать древние священные писания и увидел, что там есть все эти ответы, они на поверхности, несложно их понять. Но здесь немножко нужно знание. Итак, первое, что нужно знать, что у человека есть три тела. Три тела. Первое тело – это грубое психическое тело, грубое физическое тело, то, что мы изучаем по анатомию, там, нервная система, там, гормональные функции, сосуды. Это все грубое тело. Внутри грубого тела движутся определенные энергии. Люди чувствуют, что у них мурашки пошли по телу какие-то, что-то холодно, жарко стало. Ну, то есть, это энергия. Люди понимают, что есть энергия, которая внутри. А почему она движется? Вот, допустим, мурашки, они же не идут вдоль мышцы вот так, да? Они идут как-то раз сверху вниз или снизу вверх. Ну, то есть, почему они так движутся? Нервы, они все имеют свои направления, какие-то веточки. Но мурашки не по нерву идут, а прямо. То есть, есть какая-то, ну, закономерность в этом все. То есть, наша энергия внутри движется по своим законам. То есть, другими словами, у человека есть еще одно тело, которое еще учеными не изучено, это психическое тело. И это психическое тело мы постоянно чувствуем. Допустим, я влюбляюсь в человека, я чувствую связь с ним определенную, я о нем думаю, я знаю, что он сейчас думает в это время. Моя любовь на 5-м этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже, спокойного сна. Ну, то есть человек чувствует, что она спит уже, не надо идти заходить в дом. Ну, потом он спрашивает ее, звонит, говорит, ты как? Она говорит, да я спала уже в это время. Все, значит, правильно почувствовал. Ну, то есть человек связан с другим человеком, нитью какой-то, какие-то связи между людьми. Мама переживает о ребенке о своем. А некоторые мамы не переживают о ребенке своем. Хотя она любит ребенка. Поднимите руку, у кого ребенок болеет, вы не переживаете сейчас о нем. Значит, он скоро вылечится. Потому что вам не надо отдавать ему силы. Переживание означает, не хватает сил. Поднимите руку, у кого болеет ребенок, и вы переживаете. Значит, у вас не хватает сил ему помочь. Поэтому переживать. То есть нити есть между людьми, связь. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые связаны пожизненно. Вот, что ты меня держишь, мне говорят, что ты меня держишь, я тебя хочу уйти. Ты меня держишь. Он говорит, я тебя не держу, уходи. А кто-то держит, правда? То есть это нить, связь между людьми, есть определенная нить, и эта нить держит человека. Ушел из жизни, и мы помним этого человека, чувствуем, с ним связь остается через эту нить незримую. То есть это действие уже психического тела. В анатомии такие нити не описаны. У нас из области груди никакие фибрильные нити как бы никуда не идут. Это тонкие, невидимые нити. Это, говорится, невидимое тело, психическое тело. Так, в психическом теле есть два типа каналов психических. Одни каналы, они питают силой весь организм. Ну, то есть это у сердца одни каналы, у печени другие, у позвоночника третий. То есть, другими словами, когда я спросил у своего физиолога, когда учился в мединституте, я его спросил, что дает энергию сердцу биться? Он говорит, нервная система. Я говорю, а что нервной системе дает энергию? Сердце. Я говорю, такое не бывает. Если, ну, как бы, если сердце дает энергию нервной системе, значит нервная система не может сердцу давать энергию. Энергия движется только в одном направлении. Замкнутых кругов не бывает. Он такой, слушай, ты меня замучил вопрос, давай я тебе сейчас задам вопрос. Ты выучил свой урок или нет? Его разозлил. Оказывается, нервной системе дает энергию психическая энергия. У нас есть психическая энергия, прана. По-другому это называется энергия счастья. Поэтому человек всегда хочет счастья. Вот когда есть счастье, легче становится жить. Вот, допустим, человек хорошую новость узнал, и раз сердце перестало болеть. Это значит, счастьем сердце наполнилось. Какой энергией наполняется сердце? Добротой. Печень – спокойствием. Если человек беспокоится, печень болит. Злое состояние – сердце. Злоба – сердце болит. Отвращение к кому-то, поджелудочная железа болит. Отвращение. А легкие болят от безысходности, от депрессии. Человек в депрессии находится, легкие начинают болеть. Знаете, что это значит, вот это все? Это значит, что у вас у всех после лекции будет порозия. Подлеваться не все приносят. У нас такая традиция еще. Вы не знаете, что у нас здесь есть клуб «Благость». «Благость» — это такие ребята энтузиастичные, радостные, которые всех любят и всем хотят помочь. Они на свои деньги целый год собирают денежку моему приезду, а потом вам сладкие шарики сами лепят. И у вас каждый день будет по сладкому шарику. То есть вы пришли на лекцию, получили по цветочку, еще и по шарику по сладкому. И это все не входит в это... саму лекцию, это просто добрые люди так себя ведут. Это классно же? Подарки такие, да. Вот такая система. И люди становятся счастливыми от этого, что им что-то дарят. Приятно же? Итак, у психического тела есть такие каналы, которые пронизывают все тело и регулируют весь организм. То есть каждому органу нужна энергия счастья. На санскрите называется прана. Ну, по факту это энергия счастья. Жилая энергия, которая дает возможность жить. Допустим, я иду на природе, я чувствую, ой, как хорошо дышать. И все говорят, это здесь кислород хороший. Но там не только кислород. Там находится еще жизненная энергия, прана. Понимаете? Не только кислород, но также и прана. Что такое прана? Это когда организм, испытывая счастье, что-то всасывает в себя. Ну, то есть это определенный тип энергии. Да, и он дает возможность быть здоровым. Поэтому врачи говорят, все проблемы от нервов. Ну, то есть от нервы имеется в виду в данном случае нехватка психической энергии, нехватка счастья. То есть сами нервы ни при чем, это то, что по ним движется при чем. Вот этой энергии. Вторые психические каналы связаны с самой психикой. Нам психика тоже должна быть наполнена. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, у меня плохое настроение, я могу браться, плохо мне. Это значит, истощена психика, там нет психической энергии, не хватает. Вот поднимите руку, у кого сейчас нет энергии вообще психической. Вот женщина, давайте с вами потренируемся. Вот смотрите, когда человек сам себе нациклен, сам на себе, у него нет энергии. Он просто не знает, как ее получать. Чтобы получать энергию, нужно от себя оторваться. Забыть про проблемы вот эти, о которых вы думаете. Давайте с вами. Я желаю всем счастья. Повторяйте. Что-то как-то кисло. Давайте радостно. Я желаю. У меня к вам вопрос. Вам легче стало? Представляете, как классно. Всего два раза сказала все. Ну, то есть, я почему сейчас объясню, почему. Давайте микрофончик назад. Смотрите, причина заключается в том, что человек, когда психика его зациклена на себе, он истощается. А когда он обмен, то она говорит, она отвлеклась, я говорю, я желаю всем счастья. Люди же почувствовали счастье, назад. Ей говорят, молодец, тебе тоже счастье. Идет обмен. И она раз, правда вам легче стало? Или, может быть, я внушаю вам? Да, видите, Леонардо, хорошо, легче стало. Она заслужила сладкий шарик. Сейчас вам принесут сладкий шарик. И вообще вам классно станет тогда. Добрые люди принесут. Итак, у нас есть два типа каналов психических. И знание об этом уже облегчает жизнь. Вот представьте, вот эти психические каналы, которые с самой психикой связаны, у них есть три центральных канала. Один из них идет вдоль прямо позвоночника, и его называют деревом жизни. И этот психический канал центральный, он отвечает за желание жить. Вот если человек не разочарован в жизни, не расстроен ни в чем, то у него хватает энергии жить. Вот если у вас, у меня что-то вялость, Олег Геннадьевич. Вялость означает, у вас нет мотивации жить. Вот найдите себе, для чего вам жить. Может быть, вам жить для того, чтобы цветочки сажать во дворе, или для того, чтобы что-то полезное кому-то сделать. Но если у вас нет мотивации, то энергия не поступает в организм. И вы вялость чувствуете. Понимаете? Классно же знать об этом, да, что есть такой центральный канал психический, который называется сушумна. Он отвечает за желание жить. И если человек, допустим, неправильное желание жить, то там напрягается этот канал. Допустим, человек думает, что надо жить для того, чтобы больше денег было. Он так думает. Неправильное мышление. И канал этот центральный напряженный, потому что человек постоянно в напряжении. Это напряжение центрального канала приводит потом к тому, что напряжение скапливается в голове, и потом бац, мигрень пошла. Чего она пошла, непонятно. А это вот от этого, от того, что... А? Ну, энергия-то это идет у вас напряжение. Откуда она взялась? Да? Подумаю, я уже вам сказал. Я не зря смотрю на людей во время лекции. Я не зря на людей смотрю во время лекции. Я знаю, зачем я это делал. Потому что я бы зря времени тратить. Со всеми же не поговоришь. Желание перепишу, все, не то желание записала. Хорошо. Переписывайте, завтра посмотрим, что получилось. Хорошо. Итак, слева и справа идут еще два очень важных психических канала. Один из них отвечает за любовь человека, за его... Ну, как бы, отношения, доброту, нежность, счастье в отношениях. Этот канал психический имеет женскую природу. И у женщин в три раза активнее, чем у мужчин. А с левой стороны этот канал называется Ида. А справа находится другой психический канал, который отвечает за решимость, силу воли, храбрость, терпение, самообладание, сосредоточенность. Этот канал имеет мужскую природу. Итак, смотрите, желание жить у всех одинаковое, да? Все хотят жить, и мужчины, и женщины. Или женщины больше хотят жить? Вы ошибаетесь. Женщина. Это вам так кажется, потому что вы женщина. Мужчина говорит, нет, мы хотим больше жить. Каждый про себя думает. Всех одинаковое желание жить, никто не хотел умирать. Слева находится энергия, связанная с любовью, справа с волей, решимостью. У мужчин это в три раза сильнее, чем у женщин. Желание победы, решимость, преодоление трудностей, аскетизм. В три раза сильнее у мужчин, у женщин любовь сильнее. Отношения, гармония, счастье. Вот. Откуда это все взялось? Вот эти три энергии откуда взялись? Потому что у человека есть еще третье тело, то есть психическое тело, есть физическое тело, а есть еще духовное тело, есть душа. Она находится в области сердца, она маленькая, как искорка, душа. И вот эта энергия, которая пропитывает все тело, желание жить, желание любить и желание преодолевать трудности. Три желания у души, они воплощаются в трех этих каналах. Психических, самых главных в нашем теле. они больше всего несут в себе нагрузки. И когда душа, кроме желания жить, хочет еще больше всего в жизни, желание жить у всех одинаково, еще раз повторяю. Кроме желания жить, если душа хочет в жизни, в этой нежности, гармонии, любви, отношений, счастья в отношениях, то она получает женское тело. Ну, то есть вот этот канал Ида Нади начинает сильно работать у ребенка маленького, еще прямо с начала развития клеток. И в результате тело становится каким? Предрасположенным к любви, означает очень нежным, чувствительным, красивым, привлекает энергию любви к себе внимание привлекает. Женщина иногда думает, что на меня никто не смотрит? Неужели во мне нет любви? Есть, конечно. Вот. Ну, то есть она беспокоится об этом, потому что она для этого родилась, она одевается красиво, чтобы все смотрели, чтобы была любовь. Шла вот эта энергия любви, обмен, чтобы был с людьми. То есть женщина дарит всем любовь, правда? Или кто дарит любовь? Вот, поэтому она красиво одевается, она улыбается всем и так далее. Испытывает счастье, когда все счастливы в отношении. То есть женщина любит кого? Людей. Она любит людей в целом. Поэтому она заботливая по природе, ласковая. Ей нравятся люди, поэтому из нее выходят люди. Из женщины. Потому что ей нравятся люди, она получает награду ребенка. Если ей люди не нравятся, она никого рожать не будет. Ну, чтобы вы знали, я вам сразу выводы делаю. Я говорю, что-то у меня нету никого. Тебе люди нравятся? Нет. Значит, никто не вылезет из тебя. Тебе не будут доверять человека. Если тебе люди не нравятся, как тебе доверять человека вообще? Мало ли, что ты с ним сделаешь. Если ты любишь людей, тогда гормональные функции активизируются. Это делает Ида Нади, вот этот канал психически активизирует у женщины гормональные функции, потому что она служит людям, любит всех. И сразу у нее гормон начинает работать хорошо, и красота появляется сразу. Красота – это энергия любви к людям. И сразу на нее все начинают смотреть. Она начинает нравиться всем. И потому что она визуализирует мужа себе. Часто современная психология дурью вообще занимает. Женщина визуализирует мужа себе. Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Визуализирует. Бесполезное занятие. Потому что мужа дают не тем, кто визуализирует, а кто что-то делает для людей. Вот на визуализировался, он раз с неба такой свалился. Опа, это я. Такого же не бывает. Правда? То есть она начала всех заботиться, всех любить, и сразу нашелся человек. Вот такое мышление. Видите, от мышления очень много чего зависит в жизни. Если у тебя неправильное понимание вещей, тогда ничего не получается. Не то написал на холодильнике, раз нахлобучило. Все. Проблемы сразу появились. Изучайте, как правильно жить. Это важно. Итак, в психическом теле в целом, кроме каналов вот этих психических, есть еще три составляющих, три основные составляющие. Первая составляющая – это сам остов, вот этот вот, в котором мы живем, это психическое тело само. Оно называется на санскрите манас, или ум по-русски. Ну, то есть ум – это не только тем, чем мы думаем, где находится наше настроение. Горе от ума, говорят, от мыслей, значит, да? То есть мысли – это ум, мы знаем. Настроение – это ум, желание человека – это ум. Там находится также судьба. Судьба находится в области сердца. Вот здесь это такой психический шарик, внутри которого находится душа, маленькая душа. И она смотрит сквозь этот психический шарик, на мир. Если плохой период жизни, то внутри вот этого шарика мутная водичка. Там находится энергия счастья внутри этого шарика. Оно может быть мутно, не хватает счастья, нет чистоты. И душа смотрит, как что-то плохо, как-то все помрачнело. Вокруг мрачно все стало в моей жизни. Значит, плохой период идет. Если хороший, все, водичка внутри этого шарика очищается, энергия счастья очищается. И человек такой, как хорошо на свете жить. Ну, то есть он смотрит, ему хорошо становится. Понимаете? И у человека есть чувства. Чувства принадлежат уму, психическому телу. Чувство зрения, например, принадлежит уму. А есть орган зрения, он принадлежит телу. Это соединяется все вместе, получается, что человек смотрит. Но знайте, что психическое тело не умирает. Оно остается жить после смерти грубого тела. Умирает только грубое тело. Вот оно падает, а психическое тело отделяется от него, выходит и начинает смотреть на все вне этого тела. И вы скажете, Олег Геннадьевич, ты очень прекрасный такой фантазер. Все так сочиняешь интересно. Я ничего не сочиняю. Это исследования уже есть такие научные. Есть такой профессор Моуди, который был кардиохирургом, и он оперировал в пограничных состояниях людей, когда они были между жизнью и смертью. И вот эти люди, они давали показания. Вот представьте, много датчиков стоит. И человек, когда хирурги говорят о том, что у него остановилось сердце, а согласно теории Павлова, в это время уже человек ничего не может соображать, потому что от нервных импульсов зависит психика, называется вторая сигнальная система. Человек в это время, он начинает видеть все сверху и рассказывает, о чем говорят врачи. Эти показания запротоколированы. Это не то, что кто-то сочинил. Это научный эксперимент. И это значит, что хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. Высоцкий. Умираешь насовсем. Ну, то есть, другими словами, человек может смотреть без глаз. Это называется чувство зрения. Прям так называется. Видите, на русском языке есть такой термин. Не орган зрения, а чувство зрения. Чувство зрения живет после смерти человека. Человек может видеть и слышать. Понимаете? Но он не может сказать никому, потому что есть действующие органы, а есть воспринимающие. Вот, допустим, язык – это действующий орган. Человек не может им действовать, потому что уже нет языка. Он ушел из жизни. Он может видеть все, воспринимать, чувствовать. Вот эти все чувства принадлежат уму и собирают счастье. Человек смотрит куда? Где счастье? А где плохо, он не смотрит. Ему там не нравится. Где счастье, он смотрит, ему нравится. Он собирает, человек ищет счастье в этом мире. Для того, чтобы жить. Для всего, для психики нужно счастье, для отношений между нами нужно счастье. Допустим, говорить, Олег Геннадьевич, у нас что-то нет счастья в отношениях. Прям так и говорите, у нас нет счастья в отношениях. Значит, между вами закончилась энергия счастья. Говорит, что-то я не чувствую счастья в этих отношениях. Все вы знаете. То есть ничего не надо рассказывать. Все, мы так устроена жизнь. Мы все чувствуем, это же наша жизнь. Так. Мы с вами говорим о психической структуре, которая называется манас или ум. Он думает, он мечтает, он имеет настроение внутри, хорошее или плохое, он имеет судьбу, вот эту энергию шарик. Он смотрит на этот мир. Но есть еще одна психическая структура, которая дает возможность уму побеждать судьбу. Вот этот шарик, чтобы он работал нормально, есть у нас структура психическая, которая этим занимается. Называется разум. Представляете, в русском языке на все есть слова. Значит, люди знали это раньше. То есть психическая структура прямо такая. Это написано на санскрите. Будх называется на санскрите. Или по-русски разум. Итак, разум предназначен для того, чтобы искать счастье. Вот когда человек видит счастье где-то, И это счастье никогда не заканчивается, оно называется, имеет стабильную природу. Человек говорит, я верю в это. Ну, то есть вера, функция разума, предназначена для стабилизации на очень глубоких аспектах счастья. Есть такие виды счастья, которые приковывают всю жизнь человека. И вера в них спасает жизнь. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, мы не раз с ней встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. То есть знание – это функция разума. Вера – это функция разума. Решимость – это значит, человек хочет достичь счастья. Это функция разума. Целеустремленность означает, человек достигает цели. Это функция разума. Сомнение – это тоже функция разума. Когда разум теряет концентрацию, он не понимает, где правильно, где что такое хорошо, что такое плохо. Функция разума. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. В это время у крошки сына заработал разум. Он начал включаться для того, чтобы победить судьбу. И отец сказал, если грязь лежит на рожице, это очень плохо для ребячей кожицы. То есть он объясняет, что такое хорошо, что такое плохо. Люди все изучают это. Это дает знание, где получать счастье. Допустим, когда на коже грязь, счастья от этого не будет. Страдает тело. Больное тело означает несчастное тело. Итак, разум дает возможность человеку сосредоточиться. Дает концентрацию внимания. Концентрация зависит от количества счастья. Допустим, студент говорит, я не могу учить это все, ничего не запоминаю. Если человек знает функции разума, он говорит, тебе нужно понять, глубоко понять, зачем тебе этот предмет нужен вообще. Если ты сильно поймешь, зачем он тебе нужен, ты сразу будешь запоминать. Вот, допустим, если ты понял, что ты девушку любишь, а где живет, не знаешь, и тебе друг говорит, да она живет вот там-то, там-то, и ты такой, у тебя работает функция запоминания. Что ее любишь, тебе надо запомнить. Сейчас второй раз неудобно спрашивать. Испытывали такое? Почему так сильно я сосредоточился, чтобы запомнить? Потому что люблю. Я мотивирован. То есть у меня есть чувство счастья от этого объекта. Если у вас есть чувство счастья от предмета, который вы учите, сразу вы его запоминаете. А если нет счастья, то нету запоминания. Вот и все. Все очень просто. То есть мотивация. Сила воли что такое? Если ты знаешь, что оттуда идет счастье, ты обязательно это будешь делать. Так работает разум. Поэтому человек должен изучать, как правильно жить. Человек говорит, а я не могу бросить курить. А ты просто не знаешь, зачем тебе это надо. То есть ты скажешь, ну я читал, это вредно для здоровья. Ну и что? Это не самое глубокое знание. И даже если тебя напугают, сегодня я въехал с главврачом, с одним, который мне сказал, что по статистике главная причина рака у мужчин – это курение, рак легких. Так? И что думаете сейчас мужчины, которые здесь сидят, бросят курить? Нет. Потому что когда они курят, они таким образом гасят себе напряжение. Есть два типа напряжения. Есть напряжение психическое, или желание счастья, есть напряжение физическое, или усталость, ну, чувствует человек тяжело. Когда человек физически устает, он курит, а когда психически устает, не хватает счастья, он пьет. Ну, то есть, другими словами, люди занимаются этим вредным привычками, потому что у них не хватает возможности правильно настроиться, то есть у них не хватает разума, как добывать счастье, они не знают, как без этого зелья, быть счастливыми. Но если они узнают, они могут легко избавиться от вредной привычки, значит, этот человек хватает психического счастья, ему незачем пить. Мне один человек говорит, а у вас, когда день рождения, вы пьете? Я говорю, а для чего пить-то? Он говорит, как для чего? Для счастья. Я говорю, у нас счастья и так хватает. И без выпивки. Он говорит, точно? Я говорю, точно. Все рады, танцуют, поют на день рождения. Поэтому пить не хочется. Пьют, когда встретились такие, как бы, вроде бы как день рождения, а счастья чего-то не хватает. Ну давайте выпьем, что делать, ну, чтобы было счастье. Так? Но потом башка такая дурная, да, после дня рождения. То есть счастье временную природу имеет от спиртного. А после дня рождения, если ты не пил, у тебя утром тоже счастье. Есть о чем вспомнить. Там тоже, конечно, есть о чем вспомнить, когда ты выпили там, как ты ползал под столом, рыгал там, как вы там морду друг другу били. Ну, там интересно тоже. Интересная жизнь. Вот. Приключения. Ну, для некоторых это не сильно большое счастье, вот морду побить своему другу в пьяном угаре. Поэтому вы видели, да, это с легким паром, там, надо меньше пить, надо меньше пить. Это функция разума включилась. От голода, от горя включился разум такой, хоть надо меньше пить. Супер. Итак, разум предназначен для победы над судьбой. Он реально очищает вот этот вот, ну, шарик, понимаете, он очищает его, он делает его чистым. То есть, если у человека плохой период жизни, плохая судьба, действует ему плохо, тяжело, то разум может очистить это все. Надо знать, как это делать. И тогда у вас есть инструмент, побеждающий судьбу. Мы будем об этом говорить с вами на сегодня, завтра, послезавтра. Следующие структуры психической, три есть всего психических структур у человека. Третья психическая, первая это остов психический, второй разум, который контролирует нашу жизнь. Говорит разум, перестань привязываться к человеку. Когда ты к нему привязываешь, ты теряешь себя. Он тебя уже не может любить. Ты стала несчастной. Кстати, он от тебя уходит. Ну, то есть, а что делать? К кому привязываться? Привязывайся к Богу, к святости, к чистоте, к добрым людям, к природе. Это божественная энергия природы, когда человек любит, допустим, природу. Он побеждает судьбу. Знаете об этом? Нет? Сейчас узнаю. Легко. Все, вот песня это что такое? Это через любовь дается знание. Есть, у разума есть два способа получить знание. Через силу. Вот танк едет, человек видит, что могут убить. Это через силу знание приходит. Он такой раз сразу испугался. И через любовь. Через любовь это песни. Когда песни, знания приходят. Вот, допустим, человека бросили. Он несчастный, ему плохо, у него сердце разбито. Вот. И он любит дорогу, такую дорогу красивую, когда лед блестит, сани, коней, и у него слеза катится по щеке. Но он поет об этой природе, несмотря на то, что его сердце разбил какой-то человек, бросили его. И он ему становится легче. От чего становится легче? От природы. Это называется любовь к природе, наполняет человека и облегчает его сердце. Понимаете? Это реально так происходит. А если послушать песню об этом, то вы прямо очень глубоко будете убеждены, что это так. Весне звездный лед, oh. То есть человек наполнился энергией природы и победил судьбу. Он не сломался от того, что сердце у него на снегу, у него слеза течет, но он любит природу, наполнится природой, и он победил судьбу, ему стало легче, понимаете? Потому что он любит природу. Бывает, что человек просто не может любить природу. У него нет такой силы. Тогда ему легче не становится от природы. Как жажду среди мрачных равнин, мрачных равнин, измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, мы сейчас о памяти поговорим еще, все будет минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей. Мне некогда больше спешить, мне некого больше любить. Видите, противоположная песня. Один любит природу, и он как бы быстрее, наоборот, скачет. И только песня летит. Все так, все у него налаживается у человека, потому что он любит природу, он выживает. То есть, чтобы победить стресс, нужно просто любить лес. И сани вот эти, ты поехал, все, у тебя, ты наполнился энергией счастья, стресс означает опустошение. Нет сил жить. Все, у тебя все нормально стало. Но если ты не любишь, атрофировалась у тебя любовь к природе, ты не понимаешь, что эта энергия спасает тебя в жизни, тогда ничего не получится. Следующая психическая структура, кроме разума, то есть разум о чем говорит? Разум ищет счастье. В данном случае человек, сердце разбили ему, он любит природу. Разум ему что говорит? Садись на сани, едь, смотри вдаль и пой. И все, и ты победишь судьбу, тебе станет легче. Разум так говорит человек. Потому что он наполняется и побеждает судьбу. Судьба, плохая судьба означает истощение. Там вот этот шарик, он высыхает. Нет счастья внутри. Все, мне плохо, меня бросят. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. То есть поскакал и все, и победил судьбу. Потому что любит природу. Любовь спасает человека. У меня когда был стресс, у меня был стресс жизни тяжелый такой. Я молился, что только не делал. И я заметил, что все равно мне не хватало сил. Я чувствовал уже спокойствие в сердце, все нормально. Я побеждал судьбу, но мне не хватало сил. И я тогда понял, что мне нужно просто гулять по лесу. Я начал гулять, у меня появились силы. Деревья, трава. Если ты любишь природу, она дает, наполняет тебе. И тебе стало спокойно, хорошо, ты начал восстанавливаться. Имейте это знание, развивайте его в своем сердце, пригодится, когда придет время. Следующая функция, важная, которой мы вообще с вами собрались об этом поговорить. Третья часть психики человека называется чувство собственного достоинства. Это такая психическая структура, которая окружает шарик судьбы. И когда именно оно окружает, эта структура, шарик судьбы, это значит, что ты принял свою судьбу. Это значит, что чувство собственного достоинства стоит на месте. Поэтому Иисус Христос и взял свой крест, принял судьбу, понес его. И он стал могущественным, сильным, способным победить судьбу. Понимаете, это урок нам, он показывает, как надо правильно жить. Человек должен сначала принять то, что с ним происходит, для того, чтобы победить потом это. Если ты ненавидишь это, злишься, не любишь, страдаешь. Допустим, ребенок получил двойку, надо сначала принять. Принятие приводит к тому, что вы можете спокойно потом его наказать или поговорить с ним, что хотите делать. Но это будет уже без злобы, и это значит, что разум этого ребенка не будет попран. Разум, когда вступает в силу злобы, вражда, ненависть, раздражение, разум теряется и у того человека, кто так действует, и у того, кому он это предлагает. Нет разума, нет победы над судьбой. Ребенок не может понять, если вы на него кричите, что ему не надо получать двойку. Потому что разум только в любви живет. Вот если без любви что-то человек говорит, он не может понять. Хотя хочется иногда. Ну, то есть нужна любовь для понимания. Поэтому надо сначала принять. Вот мой ребенок не знает, что надо пятерки получать. У него нет знания на это. Примите это. И вам легко будет с ним общаться уже, разговаривать. Муж решил уйти, примите это. Для того, чтобы не потерять себя. Потому что когда человек не принимает что-то, то его чувство собственного достоинства перестает функционировать нормально. Ну, то есть, другими словами, чувство собственного достоинства является такой энергией в организме, которая позволяет человеку быть счастливым. Вот смотрите, чувство собственного достоинства вниз пошло, называется унижение. Человек прям, я, говорит, унижен. Как он это почувствовал? У него чувство собственного достоинства пошло вниз, так называется, унижен. Да? Он может быть счастливым в это время? Нет. Он такой, у меня нет счастья, я унижен здесь, я не могу быть здесь счастливым. Все. Чувство собственного достоинства пошло вверх. Что ты думаешь? Да что это, я самый лучший вообще. Ну давайте меня представляете здесь. У меня не представили. Это шутка. Вверх пошло чувство собственного достоинства. Означает гордость. Человек может быть счастливым? Нет, противно. Смотреть на гордого человека, правда? Вот. Невозможно контакт, невозможно общение. Гордость, вроде бы ты как бы чувствуешь, что у тебя все классно. Но с кем у тебя все классно? А не с кем. Потому что гордый человек никому не нужен. Только себе он нужен и все. Он в иллюзии находится. То есть гордость ослепляет человека. Человек вроде чувствует себя хорошо, но при этом жизнь показывает иначе. Все. Никому не нужен. Некоторые говорят, люби себя. Люби себя, и тогда все будут хорошо. Мы сейчас будем изучать, а можно ли вообще любить себя? Сейчас будем изучать этот вопрос. Итак, когда чувство собственного достоинства уходит назад, за судьбу, это что значит? Это значит, что все, жить незачем. Человек начинает думать только о прошлом. Не знает, зачем ему сейчас жить. Только думает о прошлом. Он не чувствует природы, не чувствует людей. А почему чувство собственного достоинства унижается? Почему оно идет вниз? Потому что ты хочешь счастья от кого-то, а тебе этот объект счастья не дает. Это называется привязанность. То есть ты счастье хочешь не вырабатывать в отношениях, а ждешь. И тебе счастья не дали. И в результате ты стал униженным. Понимаете, то есть ждал. Ну, ты потянул на себя что-то. А там ничего нет. Ты раз и упал. Да? Так примерно. Чувство собственного достоинства, оно тянет на себя счастье. Там нет счастья. Раз, и оно вниз. Я расстроилась. Не то ждала, значит, получается. Привязанность это называется. Вот. Или человек получил счастье, но неправильно им распорядился. Он себе. И счастье подняло чувство собственного достоинства вверх. Он говорит, да я на самом деле. Вот. Ну, хорошо. Ослепленный человек становится. Или он имел цель какую-то в жизни. Не просто чего-то хотел, а цель имел в жизни, стремился к чему-то. Цель жизни – это муж, допустим. А он взял и это, и сруливать решил. И сразу раз, и все оборвалось. Чувство собственного достоинства уходит назад, человек не видит, зачем жить. Чувство собственного достоинства – это ощущение себя как личности. Моя личность за судьбой. Это значит, я живу в прошлом. Все. То есть я не могу найти счастье в настоящем времени. Все закончилось счастье. Все в прошлом. Песню еще. Ладно. Потом. Ну то есть идея заключается в том, эта песня такая. Было время, был я молод, без причины, просто так. Износилось много кресел, на вокзалах, в поездах. Ночь яблоком стучит в окно. То есть человек думает о прошлом. Ночь яблоком стучит в окно, значит, он не спит. И покуда теряется птицы крик, знаю одно, был душой я молод, а теперь старик. Ну, то есть человек разочаровался в жизни, он стал душой стариком. Его чувство собственного достоинства ушло назад. Он не видит смысла в жизни. Почему? Потому что он неправильно ставил в жизни цель. Если человек целью ставит человека, он может гарантировать, что он вечно будет счастлив? Нет, человек может в несчастный случай умереть, уйти, там все что угодно. А он без него не может жить. Понимаете? Это значит, что чувство собственного достоинства уходит назад, и человек требует: дайте мне человека. Я не могу без него жить, а человека уже нету. Рядом нету человека, понимаете? Человек может с ума сойти, может уйти из жизни, потому что без цели жизни, вот до этого глубокого источника счастья, жить вообще невозможно. У человека должна быть какая-то нацеленность в жизни. Если он жил ради человека, не ради Бога, не ради высших целей каких-то, высших ценностей, а ради просто человека, это хорошо, ну как бы по-доброму относиться к человеку, служить, но не надо ставить его выше цели в своей жизни. Есть такое понятие любовь-вера. Может быть любовь-верность, а есть любовь-вера, это значит, что человек не в Бога верит, понимаете, а вот в человека, он ему доверил свою жизнь полностью. Человек может вынести такое доверие или нет? Нет, у него нету сил таких. И поэтому человек вопит, кричит, хочет вернуть свою цель жизни. Это состояние сознания называется депрессия. Она начинается со стресса. Человек теряет контакт с объектом счастья и начинается стресс. Превращается в нежелание жить или депрессия. Человек депрессирует, он не хочет жить. И когда он не хочет жить, счастье поступает ему в судьбу или нет? Счастье в судьбу не поступает. Дальше что происходит? Оно не прораспределяется по всему организму. Начинаются хронические заболевания. Органы все в организме, не хватает счастья. Ниточки незримые не наполняются счастьем. В результате работа до свидания, друзья до свидания, все вокруг теряется, потому что человек может жить со всеми вокруг. Если у него есть счастье, что-то давать им. Если человек ничего не может никому дать, значит он никому не нужен. Счастья нет. Вот представьте, вы приходите к кому-то, к другу к своему, он постоянно каждый день. Блин, ну сколько можно? Ну давай это, давай живи. Ну ты что? Ну, раз, два, три раза пришли, и дальше что? Вы уже не ходите. Потому что он не хочет сам жить. Он привязан. Почему он не хочет жить? Он ждет счастья оттуда, откуда его уже никогда не будет. Это называется депрессия. При таком состоянии вряд ли. Потому что когда человек сильно хочет, человек не может выдержать этого. Вот поднимите руку, кого из вас так сильно полюбили, что вам пришлось расстаться с этим человеком. Было невыносимо это состояние. Видите, куча людей просто. Теперь поднимите руку, когда вы сильно полюбили и вас бросили. То же самое, столько же рук. Поднимите руку, кто сильно никого не любил, и вас не бросали. Тоже нормально. А кто, поднимите руку, кто полюбил Бога, и все наладилось сразу. Ну, смотрите, как классно. Вот это правильно. Хорошо. Теперь давайте поизучаем тему, как человек воспринимает мир в депрессии. Вот представьте, человек, допустим, депрессия означает, он ничего не хочет делать. Он стоит возле окна, он видит природу. Он наполняется ей? Нет. Чувство собственного достоинства находится вне шарика судьбы. Означает, что человек как будто отстранен от своей жизни. Он ничего не видит. Он не видит людей, не видит природу, ничего не видит. И плохо ему или хорошо? Он счастьем наполняется, такой человек? Нет, ему плохо. Но так как он не знает, как правильно жить, он не знает, что надо настроить правильно свое чувство собственного достоинства. Мы об этом будем говорить. Он не знает, как его настроить правильно. И поэтому он стоит, думает, что же такое, что же так плохо-то, а? И он стоит, может, день так стоит, два, и ничего не меняется в жизни. Это называется саморазрушение состояния. Итак, первое, что человек должен делать в своей жизни, он должен возвращать чувство собственного достоинства назад или принимать свою судьбу. Вот все, что нам назначено природой, надо благодарно принимать. Иначе нет счастья, не будет жизни нормальной. Не принял судьбу, счастье не пошло внутрь. Люди часто думают, если я это приму, значит вообще счастья не будет. Нет, наоборот, если ты примешь, только тогда счастье и будет. Прими все, что есть, и станет легче. Это парадокс, понимаете? Вот, допустим, человеку говорит, не стойте в очереди, колбасы не будет. И он, фу, спасибо, слава Богу. Я бы стоял и стоял. Это парадокс, понимаете? Ему говорят, прими судьбу, колбасы не будет, нечего стоять. Все, раз, расслабился, все. Легче стало. Или ему говорят, ты в институт не поступишь, 20 человек на место. Даже не пытайся. И он такой раз и успокоился. Потому что принял судьбу. А если не принял, он сразу веревку готовит, да, мыли. Это неправильное мышление. Но если ты не должен в этот институт поступить, значит, что-то другое для тебя судьба приготовила. Не то, что прямо у тебя свет клином сошел, но это если ты веришь в институт, поверил вместо Бога в институт, значит, ты можешь погибнуть от этого. Неправильная вера. Свет клином, да, на институте, вот только в этот институт и все. Это неправильное мышление просто. Собачка, которая поверила хозяину, который ее бросил, ну и бросил, она ему верна. Что с этой собачкой дальше будет? Помрет с голоду. Это называется неправильная вера. Понимаете? И вот когда человек находится в состоянии этой неправильной веры, он не может быть счастливым. Но есть выход. Чувство собственного достоинства имеет два направления получения энергии. Первое направление – получить энергию из себя. Это состояние чувства собственного достоинства называется самосохранение. Ну, то есть это нужно, понимаете, для того, чтобы дышать, для того, чтобы кушать, для того, чтобы спать. В нормальных условиях человек должен заботиться о себе. И мы постоянно заняты тем, что мы ищем в себе счастье, заботимся о себе. Но интересно знать, что в этом состоянии чувство собственного достоинства, хоть оно и получает то, что надо, но оно не получает возможности наполнять психику. Приведу пример. Допустим, человек увидел еду, да, схватил себе и съел. Ну, то есть он наполнил тело едой, все, он сохранил себе жизнь. Но людям не нравится такое поведение. Это значит, психического обмена не будет. Теперь второй вариант. Он берет еду, да, кормит кого-то. Ну ладно, приведу вам такой пример. Один священник спросил другого, слушай, ты можешь мне на пальцах объяснить, чем ад от рая отличается? Тот говорит, ну, в общем, особо ничем. Просто настроением людей. Он говорит, ну а как это выражается? Ну вот представь себе, допустим, ты попадаешь в ад, и там большие столы такие, и длинные ложки, чтобы кушать пищу. Там посередине стоит такой казан с едой. Ну, вот я образно такое, образное представление. И вот этой длинной ложкой человек берет пищу, но в рот попасть не может, потому что она слишком длинная. И он мучается. Понимаете, думает, что же делать, блин? Понимаете? Теперь второй вариант. Рай. Тоже такие большие столы, и все счастливы сидят. Они потому что этой длинной ложкой кормят друг друга. Кого можно кормить, я ему раз ему в рот, а тот ест. Все. Вот в этом разница между раем и адом. Если человек настроен жить только для себя, у него нет обмена, понимаете? Нет обмена энергии ни с кем, и поэтому он высыхает. То есть, другими словами, есть две направленности чувства собственного достоинства. Одна направленность, она включается разумом только. Человек не может сам себе это включить. Вот у нас всегда чувство собственного достоинства само по себе направлено на самосохранение. Вот вы забыли про себя, сразу пошло самосохранение. Понимаете? Но если человек помнит, что единственный способ наполниться, быть счастливым и успешным, понимаете, успешность, удачливость, это правильное положение чувства собственного достоинства. Если твое чувство собственного достоинства настроено заботиться о других, люди тебе дарят счастье. Ты улыбаешься кому-то, тебе улыбаются, ты улыбаешься назад. Получается бесконечно, да? То есть материальная арифметика, есть духовная арифметика. Допустим, материальная арифметика, я отдаю рубль, у меня нет рубля. Я потерял рубль. Если мне назад ничего не дали, значит, я все потерял. Духовная арифметика. Я отдаю улыбку, мне назад возвращают улыбку, я радуюсь, опять улыбаюсь. Бесконечный процесс. Видите, есть разные активности энергии. Есть материальная, есть духовная. И когда человек чувство собственного достоинства направляет на служение, то он начинает очень качественной силой наполняться. Это называется энергия счастья. Она очень важна в человеческой жизни, потому что мы в основном в течение дня чем занимаемся? Работа, семья, телевизор. Ну, то есть, когда работа, человек наполняется в это время? Нет, он расходуется, потому что он живет для того, чтобы заработать деньги. Дальше он пришел в семью, он наполняется или нет? Расходуется, потому что он там хочет, чтобы все было нормально для себя, то налаживает там свою жизнь. Телевизор смотрит, он наполняется там счастьем? Да нет, он хочет просто расслабиться, успокоиться. Он устал от дня. Где он наполняется? Нигде. Поэтому человек постепенно теряет силы жить. У него чувство собственного достоинства не переключается на обмен, на то, чтобы наполниться. Энергия счастья не поступает, он живет в замкнутой системе. На работе все уже надоело. Дома уже все надоело. По телевизору ничего нормально не показывают. Что за фигня? Выпить, что ли? Выпить — это самоубийство уже. Это нежелание жить. Человек просто в иллюзию впадает, и все. Вот так человек живет. Теперь, чтобы включить правильную работу чувства собственного достоинства, нужно сделать подвиг. То есть разум человека должен знать. Забудь про себя, иди на природу, желая всем счастья. Понимаете, природу, даже энергию природы, люди приезжают на природу, они что там делают? Быстрее шашлыки жарить, там, ветки ломать, костер разжигать, телевизор смотреть, они природу получают. На тот момент, когда на речку посмотрят, смотри, речка какая красивая. Одна секунда, потом шашлыки жарить, телевизор смотреть. Приехали домой, ничего почти не получили. Но если человек идет на природу, он там желает всем счастья. Но это, понимаете, надо включиться так вот. Это скукота, ну что ходить всем желать счастья. Ну, что делать-то? Вот, человек даже не знает, что делать. Он не понимает, что есть любовь, как бы радость и так далее. Понимаете? Атрофированное сознание. Если человек не может включиться вокруг, то он просто становится зомби. Ну, то есть он теряет возможность вообще воспринимать этот мир. Не переключается система, самоугасание происходит, и человек бросает, единственный способ получить счастье для него — это секс, там какие-то вот такие вещи, понимаете, и он бросает жену, потому что нет счастья в жизни, идет к другой девушке, думает, что там будет счастье, но он понаслаждался ей, потом то же самое происходит, угасание. Новая кровь как бы возбуждает сначала, вроде все классно, а потом дальше опять все гаснет, потому что образ жизни неправильный. И так повторяется вновь и вновь. Потому что ты не можешь переключиться, ты просто ждешь, когда жизнь тебя сделает счастливым. Не переключился, все, израсходовался, разрушил отношения, разрушил работу, разрушил здоровье тоже свое.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Правильная работа чувства собственного достоинства. Иди, оторвись от окна, пожелай всем счастья, сходи на улицу, покопай газоны, посади цветочки. Понимаете, и сразу печаль пройдет, потому что у тебя неправильная настроенность, понимаете, ты просто разрушаешь свою жизнь, потому что ты ждешь, когда придет счастье. Оно никогда само не придет, надо просто настроиться правильно в жизни.
Я вижу все, приедет все весна. Оно приедет все весна, вот, отвелся в театр, вижу все, под домом покорил, бездомный собак, вытнулся прохожим на улице, просто так.
Теперь у меня вопрос к вам. А легко вот быть таким хорошим человеком? Для этого надо переключиться. Это своего рода унижение, понимаете? Идти там улыбаться кому-то, желать всем счастья, цветочки принести. А вдруг, вот представьте, сколько человек роз принес, желтых, вот таких красивых. Кто это? Поднимите руку. А вдруг Олег Геннадьевич не заметит? И что тогда, что за счастье-то? Видите, много каких-то в этом опасности есть. Делайте добрые дела, вот это вот. Служить всем вокруг. Нужно иметь знания, понимать, что ты получишь от этого свое счастье. Обязательно. Нужно иметь знания. Но как это происходит, очень сложно понять. Человеку сложно понять, вот как приходит благодарность сердцу. И поэтому мы на это не тратимся, мы боимся. Вот, допустим, мы с другом экспериментировали в Москве. Мы едем в метро, все стоят, ну, метро, знаете, в Москве. Все толкаются. Подвиньтесь. Все толкаются, стоят, едут в метро. Мучаются. Чем они занимаются? Они ждут, когда приедут. Ну, то есть счастье где находится? В будущем. Чувство собственного достоинства куда ушло? Вперед. Называется суета. Ну, то есть чувство собственного достоинства ушло вперед, это значит счастье где будет? В будущем. Вот приеду домой, буду счастливым. Приехал домой. Вот включу телевизор, буду счастливым. Включил. Вот посмотрю, чем закончится, буду счастливым. Потом раз спать лег. И так весь день, понимаете, не только день. Вот выучусь в институте, буду счастливым. Выучился, вот поступлю на работу, буду счастливым. Поступил. Вот буду нормально, должен занимать, буду счастливым. Я говорю, самый лучший вариант. Получил нормальный должность. Вот выплачу ипотеку, тогда буду счастливым. Раз и помер. Счастье где находится? В будущем. Называется суета. Почему? Потому что неправильное мышление. Человек не хочет принять свою судьбу. Вот принял, допустим, комнатку, в которой ты живешь. Это не значит, что тебе всю жизнь. Некоторые думают, если я приму комнатку, в которой я живу, всю жизнь придется в этой комнатке жить. Почему? Все наоборот. Ты принял комнатку и уже счастливый. Это значит, что тебя все любят. Ты уже не скользкая, вонючая собачка, а мягкая, пушистая. Ты всем рада? Не принял комнату, в которой ты живешь. Скользкая, вонючая собачка. Может, породистая даже, много металлей. Никто не покупает на рынке. Почему? Потому что она обесточена. А дворняжка простая, она как бы не обесточена. Она приняла свою жизнь дворнягую. Такая, радостная. Все покупают. Почему? Потому что люди хотят счастья, медали им не нужны. Она говорит, нет, я пошла овчарку покупать и купил дворняжку. Она такая классная, уа. Смотри, какая, виляет хвостом. Называется успешная собачка. Она просто фишку поняла, как надо жить правильно. Она приняла свою судьбу и все. И стала счастливой. А та не могла принять. Что-то не хватало. Может, еще одну медали. Я не знаю. У нее жизнь ушла вперед. Она ждала, когда медаль еще одна будет. Кстати, ее не купили. Собачку. Итак, изучайте, как правильно жить. Человек должен понять, как поворачивается чувство собственного достоинства. Это усилие над собой. Понимаете? Если хочет быть счастливым, тогда отдавай свою любовь из своей семьи. Вот у тебя семья есть? Если ты там любовь как бы закроил, между нами только, вот, только в семью все тащишь, тогда там она просто сгниет, все зациклится, там она будет таять, таять, таять. Нужен обмен. Обмен нужен. Ну, качественный обмен, означает бескорыстный. Сара, алло! Ты помнишь, к нам на день рождения приходила? Помню. У нас колечко пропало. Да не брала твое колечко. Я знаю, мы нашли. Осадочек остался. Качественная должна быть любовь. Качественная, бескорыстная. То есть нужно что-то жертвовать, если вы приглашаете себя домой. Вот, допустим, вы поругались. Я вам конкретно реальные истории из вашей жизни рассказываю. У вас у всех это было. Вы поругались, но вы пригласили друзей, у вас был праздник какой-то. И вы когда на праздник всем служили, на празднике, потом, когда они все ушли, вы сели друг напротив друга и улыбаетесь. Почему? Потому что вы наполнились друзьями. И вам уже не так хочется ругаться, правда? Потому что у вас хорошо в сердце стало. То есть, понимаете, часто причиной конфликта является просто истощение, опустошение. Люди думают, что они реально уверены, что он виноват в моей жизни. Один раз жена ко мне подходит и говорит, ты знаешь, у нас проблема. Я говорю, я принимать сразу судьбу, я же по лекциям живу. Да, какая? Не важно. Важно, кто виноват. Я говорю, я виноват. Она говорит, правильно. А почему ты так решил? Я говорю, ну потому что мы вдвоем живем, больше некому. И она такая начала смеяться. Забыла про проблему. Все решили сразу. Все проблемы. Классно? Вот правильный подход к жизни. Записали, да? Так вот сделайте, у вас получится. Кто записал? Все так сделайте, у вас получится. Сразу же легче станет. Вы меня приняли, я вас принял. Все, легче сразу. Итак. Для того, чтобы в семье появилось счастье, вы говорите, у нас в семье нет счастья. Для того, чтобы в семье появилось счастье, надо разорвать вот этот круг желания жить для своей семьи. И свою любовь начать дарить другим людям вокруг. Мы разок в Москве жили, жена всегда, мы часто меняли квартиры. Жена... Приезжаю в какое-то место, сразу печет пирожки, к соседке звонок. Соседка открывает, говорит, мы здесь недавно живем. Она говорит, ну хорошо, я вам пирожки принесла. Скажите, вкусно я сделала, рецепт нормальный или нет? Она говорит, сейчас попробуем. Раз такая. А, сначала сосед открывает, говорит, а хозяйка дома? Говорит, Маньга, иди сюда, тебя зовут. Вот, она приходит, и жена говорит, попробуйте, вот я правильно, и мы тут только недавно живем, вот, хочу познакомиться, попробуйте вот, пирожки это. Я нормально сделала? Она такая, ну не хватает того-то, того-то. Она сразу раз опять делает, как та сказала, опять звонит, вот теперь нормально, и дает ей эти пирожки. Проходит полгода. Это реальный случай, я вам рассказываю, в своей жизни. Проходит полгода, выходит на площадку сосед на работу, и я выхожу на работу. Он смотрит на меня,
и улыбается. Почему? Потому что он вспомнил пирожки.
Знаете, это называется порвать свое вот это вот желание самосохранения. Иди что-нибудь сделай хорошее. И сразу это отпечатывается в сознании людей, начинается обмен. А еще лучше ходить не к соседям напротив, а мой опыт, сверху к соседям ходить. А нет, снизу, не сверху, снизу. Это если у тебя протечет ванна и их затопит, они пойдут жаловаться в ЖЭК. Они скажут, ну нормальные там люди, ну всякое бывает, ну заплатите там пару тысяч рублей на ремонт и все. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть отношение означает обмен. И опыт еще показывает, что в этом случае соседская собачка у тебя не писает на коврик. Они знаете, зачем писают? Они медят территорию, чувствуют чужой. А если они нюхают, и у тебя хорошие отношения с хозяином, то это уже не чужой. Представляете? И они не писают на коврик просто. Это факт. Ну, то есть, если ты подобно относишься к соседу, то это работает 100%. У меня был такой случай в жизни, представляете? Вроде повезло. А на самом деле это закономерность. Я потом это понял, проанализировал. Ну, то есть, я, когда приезжаю в Ижевск, там, ну, как бы, эта собачка сейчас ушла из жизни уже. Последний раз приехал. Но тогда, когда я приезжал, она была злая, овчарка очень большая, такая крутая. Понимаете, и она могла порвать кого хочешь. Но сосед пришел как бы в гости, не постучался и получил укусы, понимаете, потом возле в больницу. Очень серьезная собачка такая. Не а вот так. Вау! Вау! Ну, примерно такая. И, короче, я не знал, как бы не в курсах был, мне никто ничего не сказал. Рано утром выхожу из дома, когда собачка бегает, и начинаю молитву свою, читать молитву. Но я очень любил хозяина, хорошо по-доброму к нему относился. И вот эта вот большая такая собачка бегает рядом со мной такая, виляет хвостом, прыгает на меня, лижет мне в лицо. Хозяин такой выскакивает из этого, из дома утром, белый весь. Как вы вышли? Я говорю, через дверь. Дверь же была заперта, я говорю, а у вас другой снизу выход есть. Я забыл закрыть. Я говорю, ну все нормально, чего вы так переживали? Бандитов нет, он говорит, у меня собака злая, говорит. Она же нужна, ее на привязь. Я говорю, какая она злая, нормальная собака. Понимаете? Какой вывод? Если вы уважительно относитесь к правительству и вас останавливает этот ГИБДД, ну то есть со спиннингом рыбак, который рыбачит на дороге, а вы уважаете свою страну, понимаете? Он не сможет наглеть рядом с вами, потому что от вас будет исходить такая сила, которая его успокоит. Попробуйте, я вам точно говорю. Один человек ко мне подошел, говорит, в Алмате это было, он говорит, Олег Геннадьевич, я как бы хороший специалист, все классно, но мне что-то не клеится в этой стране. Я говорю, а вы культуру местную, мусульманскую уважаете? Он говорит, не очень. Я говорю, поэтому не клейтесь, потому что вы здесь чужой. Ваше чувство собственного достоинства настроено как? На конфликт с этой средой, в которой вы живете. Результат какой? Плохо все. Местные собачки тебя не любят. И палочками своими тебя все время манят. И так я вам рассказываю какие-то тонкие вещи, которые происходят в жизни. Чувство собственного достоинства может поворачиваться в сторону людей. Это происходит за счет разума. Человек должен заставить себя так сделать. И тогда он получает гармонию с людьми. Это означает удача. Ну, то есть, другими словами, ты приходишь, допустим, устроиться на работу. Заходишь туда, и тебя на работу не берут. Потом еще, и везде не берут. Что это значит? Это значит, твое чувство собственного достоинства не работает правильно. Ну, 100% факт, мои дорогие друзья. И на это есть причина серьезная. Причина заключается в том, что ты сильно расстроился от того, что ты потерял хорошую работу. Твоя психика приковалась к этому состоянию, и ты не можешь это в жизни принять. Поэтому ты постоянно думаешь о себе как о каком человеке, униженном. И поэтому ты некрасивый. То есть нужно принять судьбу сначала, не нужно никуда ходить, нужно принять судьбу, настроиться на людей, позаботиться о ком-то там, помог приятелю устроиться на работу там, отвел жену в театр вечером в субботу, под дом накормил бездомных собак, улыбнулся прохожий на улице, просто так, вот, и так далее. То есть начни включать свое правильное чувство собственного достоинства, не иди сразу устраиваться на работу, когда ты почувствуешь себя спокойно внутри. То есть чувство собственного достоинства соединилось с судьбой, означает спокойное состояние, спокойствие в сердце. Когда пришло вот сюда спокойствие, вот в это время иди устраиваться на работу, ты будешь чувствовать себя комфортно, а еще придешь, когда туда на работу, пожелай всем счастья. И когда увидишь, что ты нормальная такая пушистая, мягкая, радостная собачка, никто не откажется тебя взять, потому что все такие им нужны. А если такой, хоть с 5 дипломами,
у вас есть для меня работа, для вас нет.
Вот для вас именно нет. А если вы так радостно, я без работы. Какая специальность? А такая. А сколько денег надо? Сколько дадите? Много это другое, да? Много. У нас нет работы. Привязанность к деньгам означает, он будет все время думать о деньгах, понимаете? Все, тогда чувство собственного достоинства, как бы, работа неправильно. Счастья нету таких людей. И он, а такие люди всегда попадают в просак. Вот привязанность всегда, она очень страшная вещь вообще. Вспоминаете, да? Чувство собственного достоинства ушло вверх, да? Чуть-чуть прославил человека. Что хочешь с ним, то и делай. Это называется привязанность. Когда человек неправильно настроен, он разрушает свою жизнь. Также жадный человек. На жадину не нужен нож. Ему покажешь медный грош, в скобках ипотека, и делаешь с ним, что хочешь. Понимаете, да? Больше того, следует знать, что когда человек сильно хочет денег, это значит, что он не может любить труд. Вот есть только два состояния. Или чувство собственного достоинства направляется на труд, или на то, чтобы радоваться, когда ты работаешь. Или оно постоянно думает о том, сколько мне заплатят, когда работа закончится. Это невыносимо. Человек становится не мягким и пушистым, понимаете? И он не получается успешным от этого желания. Это желание в себе надо победить. Вот представь себе, некоторые люди думают, что если я не буду постоянно думать, сколько мне надо денег с этой работы, значит, мне денег не дадут. Почему? Откуда такая мысль? Если ты будешь работать радостно, что тебе денег не дадут? Вот ты вообще никак не можешь, просто работаешь радостно и все. Да тебе быстрее дадут. Потому что классно, как хороший человек, радостный. Ну неужели как не давать ему денег? Да надо давать, ну хороший человек, классный, радостный. Всегда любит труд, всех, о всех заботится. Да пускай он у нас работает. Нам нужен такой человек. Будем давать ему зарплату обязательно. А если человек, ну, деньги. Да пошел ты. Вот тебе зарплата и вали. Понимаешь? А почему? Сложно объяснить. Потому что ты неправильно настроен. Ты не настроен на победу над судьбой, ты разрушаешь свою жизнь. Твое чувство собственного достоинства настроено неправильно по отношению к людям. Ты даришь счастье, тебе возвращают. Любишь труд, получаешь деньги. Любишь старших, повышаешься по должностной лестнице. Любишь страну, получаешь защиту от страны. Бубнишь на страну, получаешь по башке от страны.
Да-да-да.
Чувство собственного достоинства должно настроиться так, чтобы по башке не получать.
Вы на кого работаете, Олег Геннадьевич?
На вас. Объясняю вам, как правильно. Ну, то есть, это называется позитивное восприятие мира. То есть, у нас есть судьба, что такое? Это такая сила, которая приковывает психику человека к плохому, к трудностям. Как эта прикованность? Через что это происходит? Через какую функцию? Сейчас мы с вами разбираем эту функцию. Как называется функция? Память. Мой злой властелин. Как жажду среди мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Память это делает. То есть что такое память? Память – это такая сила, которая приковывает человека к себе или к чему-то другому. Другими словами, память – это уникальная штука. Она наполняет судьбу чем-то. Вот, например, если я помню о плохом, то что приходит в судьбу? Дерьмо. Если я думаю о хорошем, что приходит в судьбу? Счастье. Если у меня бросили, я могу, к чему приковывает меня память? Боли. Знаете, что боль это самая сильная штука, которая приковывает память к разрушению жизни человека. Если вам больно, запустился механизм разрушения вашей жизни. Если вас бросили, вам больно об этом, значит у вас счастье становится все меньше и меньше и меньше. Наступает такой момент, когда вы не можете уже есть. Почему? Потому что счастья даже переваривать пищу не хватает. И спать не можете. Потому что, и чем вы думаете? Думаете о том, как вас бросили. Почему, за что. То есть память действует на объект боли. Думает. И человек теряет себя. Это называется механизм саморазрушения. Вам это надо? Хорошо, тогда сразу возникает вопрос, а что делать? Нужно свою память переключить на тот объект, который вам даст силы. Вот если, допустим, человек память переключает на природу, он получает от этого здоровье и хорошее настроение. Природа дает здоровье человеку и хорошее настроение. Но чтобы помнить природу, надо ее любить. А чтобы ее любить, надо на нее ходить. Не сидеть дома, то есть если сидишь дома, у тебя нет памяти о природе. И не просто ходить, а нужно аскезы на природе совершать. Я сейчас вам расскажу, что это такое. Есть три типа аскез, которые всасывают энергию природы в человека, дают ему здоровье. Первый тип аскез – это длительное непрерывное движение. Вот ты бежишь, хорошо, дышать легко, то вот бегает, он знает, не надышишься во время бега. То есть в это время ты всасываешь энергию природы, и у тебя лечение, организм лечится, восстанавливается все здоровье внутри. У меня есть один знакомый, на меня вез сейчас на машине на лекцию, рассказывает, что он бегает. Я ему объяснил, что у него вот все снизу уже пролечилось, сейчас выше начало, выше середины тела начало лечиться. Он говорит, да, у меня вот здесь где-то заболели. Потом проболит, выше еще будет, выше, потом мозги проболят. И все потом заново опять будет лечиться. Так организм постоянно лечится у человека, который движется, непрерывное движение. Понимаете, остановился, уже не так глубоко лечение будет. Чем дольше человек не останавливаясь, бежит или идет, тем глубже всасывается процесс лечения в организм. Там есть слои определенные, я буду вам тоже это рассказывать. И вот каждая болезнь на своем слое находится. Надо просто долго идти, достаточно долго, чтобы энергия природы всосалась туда внутрь. Но для того, чтобы она всосалась, тебе надо любить природу. Олег Геннадьевич, у нас на Сибирске нет природы. Я завтра у вас в Новосибирске буду бегать 16 километров свои, потому что я это делаю раз в 6 дней, и пришло время завтра. Не скажу, потому что я во время бега консультации не даю. Время бега в бане, в туалете и за обедом не даю консультации, во сне тоже. Я отдыхаю, восстанавливаюсь в это время. Итак, вторая аскеза – это неподвижное положение тела. Когда человек не двигается, тоже энергия природы всасывает. И пост. Вот когда человек постится на воде, выходит на улицу. Как хорошо. Замечали, когда вы поститесь, как хорошо дышать становится легко. Это значит, что энергия природы начинает всасываться. Но в каком случае, если вы позитивно к природе настроены? Вот, допустим, вы молодого человека какого-то любите, допустим, да? Ну, допустим. И вы его встретили. У вас настроение улучшится? Конечно, конечно. Радость, да, приходит сразу всем. Вот точно так же, если вы любите природу, вы выходите на природу так раз, и радость в сердце. Это значит, что вы любите природу. Это значит, что она будет вам давать здоровье. Как? Есть знания об этом. И тибетская, и китайская, и ведическая, и индийская. Все виды медицины основаны на этом знании. Я вам сейчас, оно очень простое, как пять пальцев. Я вам сейчас его расскажу. У нас в организм входит пять типов энергии всего. И они дают все здоровье человеку. Эти энергии, они распределяясь правильно в организме, все вылечивают. И неправильно, когда они действуют, все калечат. Первая энергия – это энергия Земли. Она что делает? Она убирает воспалительные процессы, она все стабилизирует, она дает спокойствие такому человеку, она улучшает сон, это энергия Земли. Земля именно, мать Земля дает сон, человек спит хорошо. Это энергия Земли. И так далее. Вот когда, допустим, нужно снять воспаление, нужно пить травы, которые обладают энергией Земли. Часто это будут корни бывают. Например, корень бадана обладает очень сильной энергией Земли, поэтому он сильным противовоспалительным действием обладает. То есть энергия Земли, через человек пьет этот корень, и энергия, организм настраивается на энергию Земли через корень бадана. И воспаление проходит. Вот так действует это лечение. Вы шумите, шумите. Надо мною березы, белорусская песня такая, знаете? А я лягу, прилягу, край гостинца старого, то есть на крылечке, и ногами в долину хай накроет туман. Ну, то есть любит землю человек. Видите, пускай даже туман накроет мне по барабану, я люблю землю. Понимаете, значит, человек будет сильно отдыхать в это время. Он очень сильно будет восстанавливаться, его психика придет в норму, все успокоится внутри, потому что он любит землю. Энергия воды дает человеку хороший обмен веществ, дает гармонию в отношениях с людьми, то есть по-доброй, доброта означает энергия воды, добрые отношения такие, ласковые. Вода улучшает все функции в организме, энергия воды. Убирает токсины, поэтому пост на воде означает убирать токсины, продлевать жизнь на воде. Вода именно, это нужна энергия воды. Гармония, обмен веществ, спокойствие, доброта, нежность. Это и женские энергии. Спокойствие также является женской энергией от земли. То есть энергия земли и воды в целом создают гормональный фон у женщин, необходимый для зачатия детей. Если женщина не может зачать людей, у нее не хватает всего одной из двух энергий. Или энергии воды, или земли, или обоих. Не хватает. Почему? Потому что у нее природно не хватает вот этого контакта, связи с этими энергиями. Поэтому у нее не работают гормоны. А она думает, может быть, у меня что-то не так с гормональными функциями. То есть, понимаете, организм склеротик такой, забыл, какой гормон вырабатывает. Смешно? Ничего он не забыл, ему просто сил не хватает. Некоторые думают, надо гормоны пить. Почему? Где не вырабатывает организм. Почему он не вырабатывает? Вы задумывались об этом? А потому что сил нет вырабатывать, нет энергии. Вот, допустим, дрова не горят, чего не хватает? Воздуха не хватает, открой вентиляцию, сухости в дровах не хватает, энергии воды не дает им гореть, это другая энергия. Нужны, чтобы сухие были, и воздух, все загорелось. Ну, то есть нужно организовать процесс, также и зачатие ребенка тоже. Почему воспаление? Воспаление – это энергия огня. Почему гормоны не работают нормально? Потому что не хватает энергии воды. Откуда ее брать? Длительное непрерывное движение. Сам организм сосет воду из пространства. Она есть в пространстве. Свежесть воздуха – это энергия воды. Но если вы не любите воду, не чувствуете счастья в отношениях с ней, тогда ничего не всосется. Итак, давайте тренироваться будем. Переключать свое сознание. Вот сейчас включится песня, кто-то из вас на часы начнет смотреть, разговаривать друг с другом. Почему? Потому что вы не можете включиться в эту силу, которая вам даст здоровье. Надо заставить себя. Понимаете? А если люди любят море, они сразу начнут вот так сильно слушать. А если человек не включен, он сразу начнет так, пора в туалет сходить, петь, я начала играть. И куда-то убежит. Или начнет болтать. Это значит, что он не включается. Чувство собственного достоинства не переключает на принятие, на прием, потому что он не понимает, зачем ему это надо. Итак, настройтесь, слушайте внимательно, наполняйтесь энергией воды. Спокойнее стало? Поднимите руку, кому спокойнее стало. Вы наполнились энергией воды. Настроились правильно. В зале стало спокойнее? Чувствуете? Называется медитация. Что такое медитация? Это когда ты чем-то наполняешься, какой-то энергией. Лучше всего качественными энергиями наполняться. Энергия воды, энергия земли, энергия солнца есть еще. Она дает человеку радость, хорошее настроение. Солнце мужчине дает силу, оптимизм. Женщине что солнце дает? Красоту. Вы чувствуете? Девушка красная. Почему она красная? Красная означает связанная с солнцем. Женская природа тянется к солнцу. Солнце – это мужская природа. Женская природа тянется к солнцу. Когда приходит время, женщина начинает тянуться к мужскому началу. Да? И в это время она становится красная девушка. Девушка красная становится, красивой. И щечки наполняются румянцем, когда она видит мужчину. Так раз, накраснеет. Да? Девушка краса. Красавица, то есть красная девушка, девушка, красавица, наполненная любовью мужскому началу. Значит, красиво, пора брать замуж. Любит мужчин, девушка, красивая очень, красавица. Скажите, Олег Геннадьевич, это на русском языке только? Нет, на санскрите красный цвет называется лал. Любимый также. Лал. А на русском ляля означает
Красивая ребеночка. Ляля. Любимая, значит. Красивая. Красная. Красная ребеночка. Красивая. То есть солнце наполняет радостью людей и красотой. Запомнили? Само слово, о чем об этом говорит. Ра означает солнце. Дасть на древнерусском означает давать. Что такое радость? Дарить солнце всем. Если человек любит солнце, он всем дарит солнце. Солнце проявляется через нашу психику по-разному. Оно, когда многие растения, они имеют солнечную природу, например, зерна, они вызревают на ярком солнце. Поэтому, когда человек зерна ест вечером, они превращаются в токсины. На чем вызревает что-то, тогда и надо есть. Вот на солнце на ярком вызревают зерна, поэтому надо в обед есть. Фрукты вызревают на восходящем солнце, поэтому их надо утром есть. Овощи вызревают ночью под светом луны, поэтому обед и во второй половине дня овощи надо есть. Понимаете? Когда человек что-то ждал сильно и получил, в это время солнце вспыхивает в нем, это значит, что он весточку получил, радость. Да? Когда человек видит ребенка своего и любит его, солнце вспыхивает в нем. Ребенок видит что-то, что-то радуется, ему такой детский смех, колокольчиком такой. Это солнечная энергия. Изучайте, что такое солнце. Оно дает человеку победу над болезнями. Солнце сжигает болезни. Оно дает глубокое клеточное усвоение веществ. Именно в зените, когда солнце, надо кушать больше всего пищи, потому что именно солнце переваривает пищу. Солнечная энергия переваривает пищу также. Солнце дает человеку хорошее зрение. Солнце, любовь к солнцу и так далее. Петь правильно, работа, чувство собственного достоинства. Брать солнце. Большая тема для беседы. От кого светлее? От вас. Что делать? И увидите, как к вам вернется. Дарите солнце, разворачивайте свое чувство собственного достоинства. И так мы в метро с другом начали улыбаться. А мы начали улыбаться с ним. И все такие сначала напряглись. Чувство собственного достоинства не хочется разворачивать. Некогда. Надо думать о своем, о печали. Вот. Раз отодвинулись они, мы такие, смеемся, шутим. И потом люди постепенно такие отмякли, такие стоят, каждый о своем такие улыбаются. Едут такие. Потом разговаривать понемножку начали. Растормозились. Все. Вот так работает система. Нужно включиться. Кто-то должен один повернуть свое чувство собственного достоинства на любовь к людям, на радость. И тогда все остальные тоже потихоньку разворачиваются. Так работает система удачи. Удача означает перестать дуться. Настроиться, свою память настроить на что? на энергию природы, как минимум. Потому что она дает хорошее настроение и здоровье. Итак, солнце. Следующий объект – это ветер. Ветер дает человеку силу, воли, способность побеждать судьбу. Ветер означает решимость, энергию, силу, мышцы у мужчины, стройность у женщины. У девушки стройная фигура означает энергия ветра, очень сильно работает, такая стройная. Сила означает сильная же девушка. Сильная не означает мышца, означает стройная. Стройная значит сильная, красивая. Итак, энергия ветра дает человеку концентрацию внимания, хорошую работоспособность. Дает человеку способность преодолевать трудности. Когда человек любит ветер, он способен побеждать судьбу, бороться с трудностями, понимаете? Преодолевать, достигать нужного в жизни. Так действует энергия ветра. И думаете, люди об этом не знают? Вот люди знают об этом, как вы думаете? Люди об этом знают. Даже дети об этом знают, не то что люди. Даже дети знают. Все люди знают, просто мы не думали об этом никогда. Даже дети знают. Что получается? Что? Что получается потом? Слушайте. Сначала. Но сначала надо наполниться ветром. Если у тебя сил нет, добьешься или нет? Нужна энергия для этого. Любовь нужна. Ну-ка, песни нам пропой, веселый ведь. Потом ноги сразу веселее пошли, да? Кто ищет, тот всегда найдет, то весел, тот смеется. То есть силы пошли у человека. Он стал сильным. Почему? Потому что он любит энергию вот этой стихии. Значит, он будет много сил иметь, этот человек. Ой, это сквозняк пошел. Ну, значит, будешь слабым. Не принимаешь энергию стихии. Есть разные причины не принимать. Например, глупые люди, которые делают из себя умный вид. Например, пришел к такому глупому человеку на прием, он говорит тебе, тебе нельзя вообще на свежий воздух выходить. Простывать будешь. Стихия ветра, до свидания. Сил не будет в жизни. Тебе на солнце нельзя ходить. Солнечный удар будет. Солнце, до свидания. Тебе по земле-то нельзя сырой ходить. Болеть будешь. Стихия земли, до свидания. И в воде тоже тебе нельзя. Стихия воды, до свидания. Здравствуй, местечко под Новосибирском. Маленькое. И дерево тоже заказывайте. Потому что без энергии природы человек не может жить.
Если нельзя, то нельзя, нельзя.
А что можно так?
Таблетки пить можно, все можно.
Нормальное лечение. Если вы услышали этот гнусеж, не верьте, иначе
силы жить не будет. Понимаете, можно так человека угробить просто, советами. Ты же веришь, приходишь на прием.
Говорит, я ничего не знаю.
Хорошо, давайте разберемся, нельзя или нельзя.
Что надо делать? Напринималась природу. Что дальше? Силы появились, да? Сила что сделать? Принять судьбу. Если у тебя есть силы, ты собачка мягкая, пушистая, радостная, принимай судьбу. У тебя есть энергия на это, силы есть, принимай судьбу. Да? Благодарно принимать. То есть прими это все. Прими сначала ветер веселый, солнце веселое, не радиоактивное, веселое солнце. Потому что есть, у солнца есть два типа энергии. Есть грубая энергия солнца, означает негативная, плохая. А есть тонкая энергия солнца, означает хорошая. Понимаете, если человек настраивается на солнце, как на благодать Божию, радостно настраивается, он не получает солнечного удара. Солнечный удар означает, что ты солнце воспринимаешь как врага. Это значит, тебе по башке оно даст. А если ты радуешься солнцу, оно тебе дает радость. Понимаете, человек... Святого человека солнце никогда не обжигает, никакого солнечного удара не будет. Это одно из критериев. Вода его тоже ничего с ним не... Он, Порфирий Иванов, спал на снегу. Он не замерзал.
Нельзя спать на снегу, нельзя.
Смотря кому, тебе нельзя. А мне можно. Почему? Потому что все зависит от твоей любви. Если ты любишь эту стихию, тебе можно, что хочешь. Я когда в проруби учился купаться, я спросил, есть кто простывает вообще? Он говорит, конечно есть, можно вообще загнуться от проруби. Я говорю, а кто загибается? А тот, кто ее боится. Вот ты со страхом туда прыгнул, загнешься. А если с верой в Бога, называется крещение, да? Никогда не загнешься. И поэтому проверяют, ты веришь в Бога? Прыгай в прорубь. Прыгает, вылазит, все нормально, молодец. Веришь, действительно, это называется крещение, да, знаете ведь, да? Если ты веришь, не бойся воды, Бог тебя спасет, даст тебе силы. Энергия природы в тебя войдет, ты будешь бодрым, когда выйдешь из этой воды, счастливым, смелым. Я так раньше людей лечил, когда был молодой, мне было 24 года, я не знал больше, как лечить. Я вот понял, что прорубь как бы лечит. И больше как-никак начал. Одной женщины, у нее было 13 выкидышей. 11 выкидышей. Ей было 30 лет. Каждый год выкидыш. Она уже с ума сходит, не знает, что делать. Поверила мне в результате. Ну, а я ее купать в проруби. Но я больше не знаю, как лечить. Я тогда не знал, что разные энергии дают болезни, но тут повезло. Потому что выкидыши были от энергии огня излишнего. То есть, а вода гасит огонь. Так было дело. И она начала купаться в проруби. Поехала на турбазу, на Вазовскую, ко мне. И я ее купал в проруби каждый день. А потом, вот слушайте дальше. Потом она, короче, подходит ко мне, говорит, Олег, две недели купались. Она подходит и говорит, Олег Геннадьевич, похоже, я беременная все это время была. Мне месячные-то не пришли. И мне хоть и было 24 года, но я задумался, вообще это нормально, что она беременна, я ее упру. Я задумался. Нормально. Не всегда. Так вот, мои хорошие. Она вот так вот выносила ребенка, родила и пришла с мужем и сказала мне удивительные слова, которые меня повергли в замешательство. Она сказала мне, Олег Геннадьевич, спасибо вам за сына. При муже. Ну муж был очень такой доверчивый и радостный человек. Он ничего не подумал, что произошло в Барбазе, ничего такого не думал. Тем более, что ребенок был похож на него. Все обошлось. Итак, мы с вами изучаем тему чувства собственного достоинства. Следующая, пятая стихия – это стихия пространства. Оно дает человеку свободу мысли, свободу воли, свободу его способностей творческих. Дает ему возможность взаимодействовать со всеми видами энергии в этом мире. Это единственная энергия пространства и есть позитивизм. Ну, то есть, когда человек настраивается просто на этот мир, доверяет этому миру, это значит, что он эту энергию пространства в себя начинает впитывать. То есть, есть замкнутое состояние, когда я настраиваюсь на самосохранение, себя защищаю. Это нормальное состояние, но оно просто не дает человеку удачи, понимаете? Это временное состояние должно быть. Ну, допустим, спать лег, ну, защитил себя, укрылся там, фу, в норку залез, спи. Но если ты жить начал, то тогда настраивайся на то, чтобы давать все, дарить, отдавать. Иначе у тебя не будет удачи в жизни, потому что у тебя нет обмена. Ты не взаимодействуешь ни с природой, не будет здоровья, не взаимодействуешь. Чтобы взаимодействовать с природой, нужно что делать? Радоваться ей. А не идти, где-то мне полно здесь, в Новосибирске в этом. Радоваться надо природе.
И в Новосибирске?
Да. Завтра буду в Новосибирске радоваться природе. Бегать. Классно, вот такая природа, отлично. А?
И ничего. Я в одной курточке побегу завтра. Минус 10.
Завтра будет теплее. Ну, тем более тогда. Мои хорошие. В Уфе был ветер со снегом. Минус 15. Вот как сейчас помню, 2 года назад. И у меня время пробежки было. И мы думаем, надо чуть, надо бежать, что делать. И мы побежали туда-сюда, туда, вот по дороге бегали. 1:50 я бегаю, 16 километров. Весь промокаю, 2 килограмма веса вот улетело. И потом еще минут 5 или 7 мы шли, вот я в мокром состоянии шел домой. Ничего вообще нормально, вообще не заболел. Ну, ни насморка даже не появилась. Но это не значит, что вам так надо делать. У каждого свои возможности в организме. Кто-то меньше закален, кто-то больше. Но в целом надо понять такую вещь, что если вы наполнились энергией природы, у вас есть много возможностей побеждать судьбу. Вы почувствуете, что вам оно, вы можете ее принять. Чтобы победить. Благодарно принимаю. Иначе не победишь судьбу, невозможно. А потом мудрость приходит человеку в сердце. Мудрость. Он все принял, стал мудрым. Об этом поговорим. И тогда ты можешь это победить. Тогда будет не последний. Итак, мы говорили с вами о том, что а если жить по солнечным часам, то станет на Земле еще светлее. Что значит жить по солнечным часам? Дело в том, что в древнем мире это описывалось, эти законы, что если человек встает вместе с Солнцем, Рано утром солнце, когда поднимается, оно дает человеку оптимизм, радость. И такие радуются, когда солнце восходит. Птички начинают чирикать, да? Да, солнце восходит. Когда это происходит? Утром, да? Солнце восходит, птицы поют. Петухи кричат, радуются по-своему, как могут. У них не такой голос красивый, но радостный. Собачки гавкают, как могут, тоже радуются. Ну, то есть идет процесс, оживает земля, солнце восходит. Некоторые люди спят, радуются они в это время? Нет, киснут. Что такое валять дурака? Валять дурака – это не вставать, когда солнце восходит. Валяешь его, дурака, это валять. И он как бы потом весь заваленный, ты встаешь такой, ты все равно не выспался. Почему же ты не выспался? Потому что когда солнце восходит, у тебя жар в теле начинает увеличиваться. Это причина всех воспалительных процессов. Ты встаешь рано утром, у тебя бодрость, радость. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет, упорот, парам-пам-пам. Ты увидишь, ты услышишь, как веселый барабанчик, руки-палочки кленовые берет. Песни утренние, да, чувствуете? Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня. Утренние песни какие? Бодрые, радостные. Печаль еще от этого может взяться. То есть поздно встал. Постель, откуда взялась печаль? То есть солнце взошло, а ты все лежишь. Потом встаешь, ты не в ногу с солнцем живешь. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра? Вставай вовремя, иди за солнцем следом. Вставай вовремя, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Если встал вовремя, покушал вовремя, лег спать вовремя, для того, чтобы выспаться. Потому что если ты ложишься поздно, тебе больше надо спать, чтобы выспаться. Еще позже, еще больше. А если солнце уже взошло, ты вообще даже спать не можешь, потому что человек спит под влиянием какой силы? Луны. Эта луна дает человеку отдых, а солнце дает бодрость. Мы живем за счет этих сил. Луна расслабляет, солнце напрягает. Луна – это энергия женская, она дает любовь. Поэтому вечером нужно общаться с родственниками своими. Будет наполненное общение любовью. С любыми все общаются. Когда? Утром, да? Вечером. Любовь, да, отношения с любимыми. Утром с кем мы общаемся? Птички чирикают. С кем утром общаются они? С Богом. Человек должен молиться утром. А вечером любовь, отношения с близкими людьми. Вечером все меняется. Когда луна восходит, меняется восприятие мира. Все становится таким нежным, ласковым, гармоничным. И люди могут налаживать отношения в семье. Если вы знаете, есть такой закон, называется закон Ритта. Слово Ритта – это санскритское слово. Ритта, 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 Маргарита. Это санскритское слово означает ритм. Видите, русское слово. Ритм. Какой ритм? Рита. Это вселенский ритм. Как человек может соединиться с этим вселенским ритмом, который дает ему что? Чувство собственного достоинства само поворачивается куда надо. Это называется режим дня. Вовремя встал, весь день. Рано дает, Бог дает. Рано встает, Бог дает. Весь день хороший. Почему? Потому что ты рано встал, у тебя оп, чувство собственного достоинства, повернулся куда надо, и весь день нормально работает. Вовремя поел, пища сама переваривается. Вечером после 2 часов поел, солнце уже садится, энергия переварения ослабеет. И человек, он своими силами, своей энергией ума уже переварит пищу. Все в желудок ушло, ничего не соображаешь. Компьютер смотришь, одну строчку читаешь 50 раз, не читается. Почему? Потому что энергия ушла вся в желудок. Переваривает пищу. Все ушли на фронт. Пожрал не вовремя просто. Риту не соблюдаешь, вселенский ритм. Надо все вовремя делать, тогда будешь счастлив. У тебя происходит гармония с этим миром. Вечером Нужно вовремя спать, ложиться. Именно луна дает глубокий сон человеку. И любовь, и сон. Поэтому луна и восходит раньше. Она восходит в 6 часов, чтобы ты и на любовь хватило, а потом на сон хватило. Что, думаете, люди не знают об этом? О том, что вечером нужно отношения строить, а не утром? Не знают? Знают, все знают люди. Просто мы об этом не задумаемся. А если нет луны у вас по вечерам, то вы не наполнитесь этой энергией, значит, чего вам будет не хватать? То есть, если ты не наполнился луной, значит, не будет друзей, и доброты тоже не будет. Потому что энергия луны дает доброту. И даже ребенка зачать не сможешь. Те, кто зачинают днем, дети больными рождаются. Те, кто утром, чувствительными. Вечером слабые на голову, а ночью здоровыми. Потому что луна – это женская энергия, она отвечает за синтез. Зачал ночью, начался синтез. Ребенок начал развиваться нормально. Поэтому надо соблюдать законы, понимаете, этого мира. Ничего не выдумывай сам. Некоторые ночью работают, днем спят. Ну, твои проблемы. Это значит, ты делаешь все наперекор этим законам. Значит, ты будешь больным и несчастным. Не наполнишься энергией, а наоборот потеряешь ее. Вы не скучаете? Все нормально? Весело? Спасибо вам. Ладно, хорошо. Я вам еще кое-что сегодня расскажу. Сегодня теории много, завтра будет больше практики. Итак, смотрите, очень интересно знать, что чувство собственного достоинства – это не мое достоинство. Это слово неправильное. Дело в том, что я вам не рассказал еще о том, что в сердце у человека находится еще одна душа. Но это не мы. В ведах ее называют сверхдуша или высшая душа. Другими словами, за вот этим шариком, в котором душа находится, там находится сам Господь, прямо вот здесь сердце. И когда счастье приходит к человеку, это значит, что Господь ему дает это счастье. Он может давать по судьбе, когда положено, мы об этом завтра будем говорить. Или просто так, потому что человек хорошо, правильно живет. И Бог ему радуется, потому что он личность. И когда человек что-то хорошее сделал в жизни, так радость такая в сердце пришла. Тем, кто цветы принес, точно сегодня радость придет в сердце, когда я буду раздавать. Потому что Бог обрадуется, что люди получают цветы. И у этого человека в сердце будет радость. Вот. Когда человек совершает плохой поступок, Бог недоволен. И у него включается совесть внутренняя. И нужно какое-то покаяние, нужно какое-то действие, которое как бы облегчит твою жизнь. Но понимаете, если ты согласен, что ты не прав, твое чувство собственного достоинства не работает плохо. Некоторые люди говорят, люби себя всегда. Это неправильное мышление. Во-первых, человек не может себя любить, потому что любовь — это отношение. Но любить можно только кого-то, потому что любовь означает, что ты обмен идет какой-то, ты строишь с кем-то отношения. Как ты сам с собой будешь отношения строить? Понимаете? Это Бог нас любит. И поэтому чувство собственного достоинства — это когда ты все правильно в жизни делаешь, тогда ты становишься каким? Достойным. Понимаете? Но есть еще другие варианты, которые мы должны тоже знать. Проблема заключается в том, что если человек все-таки не согласен с этой системой, тогда он выбирает другую систему, которая называется самовнушение. Вот эта система не очень хорошая, понимаете? Потому что человек в это время, не совершая хорошие поступки, чувствует себя счастливым. А чувствует себя счастливым, потому что он делает вид, что он счастливый. И вот это называется чувство собственного достоинства в страсти. Не в благости, когда ты просто, ну, как бы достойно живешь и чувствуешь себя достойным. Тебе не надо напрягаться, из себя что-то делать. Просто ты как бы счастлив, потому что ты правильной дорогой идешь, товарищ. Но если ты неправильной дорогой идешь, товарищ, тебе Бог не нравится это все. И ты чувствуешь себя плохо, и ты как бы раскаиваешься. И опять просто тебе нужно немножко поправиться. То есть, ну, твоя энергия, у тебя энергии будет меньше, потому что ты ее направляешь на исправление. Но ты будешь чувствовать себя хорошо, потому что ты согласен, что ты неправильно делал. Все. Вот такая система. Но есть люди, которые поддаются под влияние неправильного знания. И они начинают думать, что если ты делаешь из себя крутого человека, достойного, то значит все точно так же будут считать, что ты достойный. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы чувствуете? Какая крутая лекция. Но даже песня об этом есть. Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе уши развести, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. То есть это чувство собственного достоинства в страсти означает, человек из себя что-то корчит. И понимаете, если вы, допустим, зайдете в самолет бизнес-класс, то есть нормальные, как бы богатые люди, но не сидят там, что-то изучают. Из-за этого они богатые, из-за того, что они делают много хорошего. А есть те, которые из себя делают успешных людей. И, допустим, ты заходишь, он такой сидит в бизнес-классе такой. Вот типа, ну проходите, не мешайте нормальным людям жить. И некоторые люди, они так скромненько проходят, типа, ну нормальные люди здесь сидят, а мы скот. Понимаете, интересно знать, что когда человек чувство собственного достоинства свое в страсть вводит, и себя начинает что-то корчить, то все остальные люди находятся в униженном состоянии, если они с этим согласны. Я разок после самолета сижу, ну, захожу чемоданы получать. И передо мной сидят два успешных человека. Муж и жена. Ну, то есть жена, успешный человек, она, когда я сел напротив, ну, не надо было мне там садиться. Пространство уже занял их не вообще личное. И она так на меня. Ну, типа. Ну, кто ты? Ну, она не сказала, но просто посмотрела так на меня. Ну, типа, ну ты кто вообще? Она посмотрела на меня, где как бы одежда нормальная. Ну, такая вот именно. Нормальная означает такая. Ну, где нормальная одежда? Как бы, чуть ты смотришь.
Ну, такой, понимаете, типа... Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Ну, я просто пожелал ей счастья, по-доброму на меня на нее посмотрел. Она такая... А, секта, наверное, какая. Но если она вот так смотрит, здесь два варианта есть. Или ты типа свой... Ну, ты, типа, ну, что, кто? А ты кто? А, свой, понятно. Вот, это один вариант. И второй вариант. Типа, ну, я это, я рабочий крестьянский класс. Ну, тогда вали отсюда. Типа, рабочий крестьянский. А если вот по-доброму на нее посмотрел, то это секта. Это же непонятно, чё, как объяснить этот феномен. Не свалил, ни как бы ни понты бросил, ничего не сделал, просто по-доброму посмотрел. А почему по-доброму посмотрел? Потому что все понятно, что происходит-то с человеком. Ведь некоторым-то непонятно, они же тему не изучали. Они думают, надо как-то, наверное, человек так, если смотрит, наверное, он что-то за душой имеет. Кроме понтов ничего. Ну, просто я вам как человек, как специалист говорю. Потому что эти люди постоянно из себя что-то корчат перед своей собственной совестью. Хотя на самом деле, может быть, они и достойны быть старшими. Может быть, то, что они успешные люди, само собой. Человек успешный означает, он имеет достаточно благочестия. Я вам расскажу, что это такое. Сейчас об этом будем говорить. Чтобы быть, допустим, директорами там и так далее. Но когда человек может быть счастливым, будучи директором? Когда он честно живет перед окружающими людьми, он себя ничего не вытворяет, понимаете? Это означает, что он может обмен делать. Ну, то есть, допустим, есть младший, есть старший. Допустим, человек имеет достаточно добрых дел, сделанных в прошлом, чтобы стать старшим. Это значит... В его сердце накопилась определенная сила, которая даст ему власть и деньги. Это именно сила вот это дает. Не то, что человек сам он сделал вот такой крутой вид, значит, все твое. Вот. На время можно попробовать себе что-то взять таким образом. Это работает на время. Но потом будет очень больно падать. Потому что когда заканчивается благочестие у человека, и он из себя что-то корчил, то дальше уже нет сил все это удержать. И дальше как бы небо в клеточку может быть. Такое тоже возможно. Итак, чувство собственного достоинства в страсти означает, человек хочет доказать всем, ну как бы без силы, что он крутой. И знаете, существует целая система ценностей вот именно такого мышления. Люди одевают специальную одежду, чтобы всем это доказать. Люди как бы обставляют, ездят на специальных машинах, обставляют специальным как бы мебелью свои помещения, для того, чтобы все поняли, куда они попали. Понимаете, но на самом деле, если взять настоящих людей, которые действительно достойны, да, они никогда не рисовались. Вот взять, допустим, Суворова. Ну, классический пример. Он разок к царевне приходит на прием, понимаете, да, что это значит? Даже не к президенту страны. К царевне. Приходит на прием, а у него, у солдат, обмундирование, ну, не соответствует тому, чтобы воевать. Оно стильное, модное, но выдевать ним плохо. И он приходит специально, он так специально сделал. Он когда сел у царевны, у него между ног штаны порвались. И он при этом вовсе не растерялся. Он царевне сказал, вот так мы воюем. И в результате, это исторический факт, в результате вся одежда у армии была перешита. Представляете? Это реальный факт. И он не растерялся в это время. Потому что он болел душой за народ. Понимаете, и он не выпендривался перед солдатами. Он каждого из них знал по имени. И люди его любили, за него шли насмерть. Потому что так он был старшим для них. Старший — это не просто слова, это тот, кто пропитан Богом. Богатый человек пропитан Богом, понимаете? А богатырь – это тот, кто Бога тырит. Да, тырить на древнерусском означает нести, чтобы вы знали. Не воровать, как мы сейчас это воспринимаем. То есть богатырь – тот людям Бога несет. Богатый человек, наполненный Богом. Богатырь – тот, кто несет людям Бога. И это значит, что ты достоин быть, иметь власть и деньги. Кто тебе дал это право? Бог. И это достоинство люди видят сами. Не надо ничего показывать. Понимаете, если человек достоин, его уважают как старшего по-любому. Не надо даже объявление делать. А если ты сделал объявление, все равно не уважают, тогда что еще сделать? Прочитай нормальную лекцию. Благочестия будет больше. Ну, то есть, другими словами, идея в чем заключается? В том, что чувство собственного достоинства указывает на судьбу человека. И как оно указывает? Если ты делал, допустим, заботился о людях в прошлой жизни, достаточно, Богу это нравится, это значит, в следующей жизни ты рождаешься каким? Вот смотрите, маленький ребенок может быть лидером в обществе с детства? Может. Как он выглядит? Вот смотрите, рождается маленький ребенок, как он выглядит? Он такой, рождается, вот ребенок вообще ничего не соображает еще, а чувство собственного достоинства у него прет уже. Он рождает такой. Ну как на всех смотрит? Ну так же смотрит, как смотрел 5 лет назад, когда был директором завода. Он же ничего не забыл, все в сердце остается, он такой рождается. В чем дело? Кого такой родился? В чем дело? Ну, поднимите руку. В чем дело, он смотрит? Значит, будет начальник. Потому что он уже был раньше начальником, у него благочестие там, это называется чувство собственного достоинства. Маленького ребенка ничего нет, у него есть только чувство собственного достоинства. Он ничего не соображает еще, но из него идет эта сила, и ты не чувствуешь, он так смотрит. Он прямо глаза. Кто такие? Что здесь делаем? Смешно? Второй вариант лидеров, это первый вариант лидеров, да? Начальники рождаются, дети. То есть они старшие в обществе. Так смотрят с детства. Потому что они наделены способностью заботиться о людях. И Бог им дал старшинство. Ну то есть почему старшинство? Не потому что он пальцы веером может крутить, а потому что он умеет заботиться. У него большие накопления с прошлого быть старшим. Теперь второй вариант. Ребенок рождается, я вам показываю, как дети смотрят с накоплением, когда старший ребенок рождается, и такой, он только родился, вот только глазки открыл, и дальше что? Он такой, со всеми дружит, и все, кто на него смотрит, такие все радостные, такой. Кто это родился? Кто? Да какая разница, мальчик или девочка? Кто родился? Бизнесмен родился. Для бизнесмена что самое главное? Любить людей так, чтобы они даже не заметили, как их дурят. Это шутка, конечно. В каждой шутке есть доля шутки. Ну, то есть человек очень сильно любит людей, понимаете? Это значит, что он может с ними договариваться, общаться, торговать. И потом вот ребенок маленький, я просто видел это в своем детстве. Он начинает марки коллекционировать, со всеми меняться. И кажется, что он тебе самые лучшие марки вообще просто дает. Но ты ему взамен тоже самые лучшие. Потом оказывается, что у него самая лучшая коллекция марок вообще. Просто крутяк. А всех остальных хуже. Но он так не хотел. Так получилось. Так природа сработала. Третий вариант лидеров. Я вам расскажу, как дети смотрят. Это значит, что ребенок будет вот таким. Так работает система. Чувство собственного достоинства скрыть невозможно. Понимаете? Оно само вылазит наружу, потому что оно соткано из добрых дел, которые делал в прошлом. Кто может быть бизнесменом? Тот, кто много очень людям сделал чего? построил дорог, дал возможность им жить, накормил, напоил, школы содержал. Понимаете? То есть человек, когда деньги правильно использует, Бог ему дает силу их зарабатывать. Вот и все. Если человек любит людей, Бог ему дает силу ими управлять. Есть еще третья категория лидеров. Ребенок рождается, как он смотрит на всех? Такой рождается и смотрит такой. Как? Как будто бы он в стороне от всех стоит и наблюдает за всеми. Ученый, да. Человек, который видит, как работает мир, должен отстраненный быть от всего, он должен изучать, не вовлекаться во все, он должен смотреть со стороны. И он как мудрец такой сидит, лежит, у кого такой родился, смотрит на все, внимательно изучает. Значит, ученый. Видите, чувство собственного достоинства даже у детей работает нормально. Если у человека достаточно добрых дел он сделал, он, допустим, в прошлой жизни что-то изучал, но он в этой будет изучать, кто ему помешает? Ну, то есть, что такое благочестие? Это когда человек чувство собственного достоинства разворачивал в сторону людей и что-то делал для людей. Это копится, и он потом имеет право это делать уже. Не то, что ты пальцы веером типа поставил и идешь там, да? И все, ты имеешь право на все, да? Потому что ты себе это внушил. Нет? Пора заканчивать. Итак, а ты показал всем? Всех покажи. Да. Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья» мероприятие, и оно сейчас проводится вместе со всеми. То есть в Инстаграм заходит 900 человек вместе с вами. У нас будет куча народа. Вот он сейчас показывает всем. Сколько людей. О, молодцы, да, отлично. Классно. Спасибо вам. Все, видели, да? Вот меня обвинили в том, что я наедине с камерой желаю всем счастья. Ладно, мы продолжим беседу завтра. Сегодня я вам скажу, что самый сильный способ побеждать судьбу и поворачивать память в сторону позитива – это позитивные настрои или молитва. И особенно это сильно работает, когда люди вместе это делают, хором. Ну, то есть, чем мы сейчас будем заниматься? Мы сейчас включим молитву. Мне нравится эта молитва. Это «Отче наш» на арамейском языке. Поют очень красиво. И настроившись на эту молитву, будем повторять «Я желаю всем счастья». Тренировать свое чувство собственного достоинства, разворачивать к другим людям. Представляете, это уникальная возможность, потому что если вы в автобусе будете повторять «Я желаю всем счастья», кто-нибудь позвонит в психушку. Почему? Потому что там никто так не делает в автобусе. А здесь можно. Прямо вслух. Конечно, вам будет тяжело первый раз, если вы пришли. «Я желаю всем счастья», как неудобно. Не бойтесь, здесь все свои. Так, все сели прямо. Давайте потренируемся. Если вы сильно настроитесь на эту волну и отвлекетесь от себя, в этот момент энергия счастья пойдет в ваше сердце и будет его заполнять. Пока человек думает о себе, он замкнут на себе, он не может победить судьбу, счастья не хватает. Но если человек, в общем, из детской песни, «Если свалится счастье, подели его на части», и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рады и подарят тебе солнце или звезды. Вот сейчас этим будем заниматься. Будем повторять «Я желаю всем счастья».